Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранятов Сережа, в серебряное рожа.
Восемь часов 38 минут, вторник, 6 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио говорит Москва. Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро всем.
Настя, я хочу сказать, что несколько городов, по крайней мере, в Севастополе выложили Су-25 из свечей и чествовали, ну, вспоминали о герое-летчике. Потом, значит, в Владивостоке хотят назвать улицу, еще где-то хотят назвать улицу его именем. И вообще он, конечно, потрясающий, и народу нужны герои, народ с удовольствием и о нем вспоминает, героизирует, и все это... Ну, здорово, что такие люди есть. Я видел его фотографии, вот этого летчика Филиппова, на
он
отдыхе.
Он такой молодой.
Он совсем молодой, он такой белобрысый, он такой мирный.
Вот интересно, ощущение людей разделяется при виде его фотографий, да?
Нет,
вот, потому что я не чувствую, например, никакого вот этого подъема героического. Мне просто
ужасно сказать,
жаль.
Да. Нет, знаешь, я тебе расскажу о чувствах. Я продолжу. Он такой белобрысый. И очень мирный на фотографиях, где он отдыхает. Очень мирный и очень, как сказать, добряк. Ну, видно, что добряк. Видно, что добряк. Он не злой парень, не нахмуренный, а такой добряк-добряк, понимаешь? Ну, специалист, летчик. Вот. И, значит, понимаешь, ему же не надо там с кинжалом бегать. Но вот наступает какой-то момент правды. Момент окончательности. И он понимает, ну, вот еще пока он сбит. Да, сбит. И он понимает, что двигатель не работает, и что надо катапультироваться. Он принимает решение катапультироваться. Также понимает, что его отслеживают, и здесь все рядом. И он еще пока в воздухе, его начинают расстреливать из автоматов, но они не попадают. И он понимает, что будет. Но что, а какие варианты у него? Вот давай, у Филиппова. Значит, первое, ну, сдаться. Значит, его захватят. Там будут показывать время от времени его на видео. В конце, высоко вероятно, в конце перед камерой перережут горло. С криками «Аллаху Акбар», там, значит, отрежут голову, да? Ну, это высочайшая.
Да, такое,
ну,
да.
Высочайшая вероятность. Это высочайшая вероятность. Правильно?
Да.
Хорошо. Либо будут продавать, там, за 2 миллиона долларов, все это вот это. Хорошо. Позор, страх, ну, непонятно. Дальше. Значит, следующая вероятность. Драться. Ну, драться. Ну, сколько-то... Ну, что, ну, считай, тебя больше нет. Как бы вот нет тебя. А сколько-то успеешь их убить? Ну, одного, двух, трех. Сколько-то успеешь убить? Это ж хорошо. Это ж сладко, это приятно, понимаешь?
Да.
Я его понимаю, Сдаваться, он мог сдаться, но сдаваться, понимаешь, кому? Сдаваться кому? Даже украинцы вон ловят, когда наших, да, каких-то ребят, там, волонтеров, не знаю, отпускников, не знаю, не ведут себя цивилизованно. А чего ждать от арабов? Слушай, ну, это совершенно другая планета, другие нравы и прочее. Так что он дрался. Но я хочу сказать, Минобороны возмутилась статьей Фонтанки еще вдобавок.
Да.
Ну, герой, все, слава герою.
А какие такие данные опубликовала Фонтанка, что Минобороны?
Еще раз, герой, великий герой, слава герою. Филиппову, слава герою Филиппову. Всегда за любым героизмом стоит недоработка. Всегда. Почему не было, значит, прикрывающего? Почему полетели в район, где ПЗРК? Почему шли в районе, где работают ПЗРК, на недолжных высотах? Могли ли идти, например, может Су-25 идти на 6 километрах, где его ПЗРК не достанет? Может. Значит, почему он не шел на 6 километрах, а он осуществлял патрулирование? А почему патрулирование надо обязательно и так далее? Почему не было второго? Почему не было отстрела ложных мишеней тепловых целей под ПЗРК, который шел на тепло? Почему этого всего не было? Любой героизм — это всегда чье-то раздолбайство. Понимаешь? Ну, это обязательно. Чье-то. Может, руководство его. Понимаешь? Угу. Так что да. я бы обязательно спросил с руководства, спросил бы: ребята, а как вы достигли вот этого героизма? Как вы достигли героизма? Может, вам погоны посрывать к чертовой матери здесь, вместо того, чтобы это самое, понимаешь?
Понимаю.
Вот это
еще за героизм, всей ситуации
за тоже. Любой героизм, да. Надо начальство судить. Начальство судить, начальство под суд. Понятно? Если у вас работник с зубами держит провода, значит, вы идиоты. Ну, идиоты. Значит, вас надо судить. Вот и весь сказ. Ну, я просто, так сказать, это маленькое отступление. Теперь слушай. Миноборона возмутилась статьей Фонтанки о доходах погибшего в Сирии летчика Филиппова. Портал Фонтанка в понедельник опубликовал заметку, в которой содержалась информация о личных финансах погибшего в Сирии пилота Су-25 Романа Филиппова. Получить доступ к этим данным журналисты смогли на удивление легко. Все находится в открытом доступе на сайте Министерства обороны РФ. И также точно могут получить не только журналисты Фонтанки, а и северокавказские боевики, воюющие на стороне террористов в Сирии, а мы знаем, что их там тысячи или были тысячи. Значит, нам заявляло об этом Министерство обороны, да-да, что там тысячи северокавказских боевиков воюют на стороне террористов.
Информация образом, о деньгах.
Они владеют русским языком, так же, как мы примерно. Да. Они могут спокойно заходить на сайт Министерства обороны, получать данные по доходам, по семье.
Ну, то есть вот они получили данные, допустим, скажу, у нее там 5 даст. Миллионов.
А я тебе, нет, секундочку. Ну, там же личные данные, кроме денег еще есть. Там есть личные данные. Понимаешь? Надо, смотри. Достаточно указать дату рождения и личный номер конкретного военнослужащего. Если у тебя есть личный номер. Но у журналистов Фонтанки он был, значит, он был опубликован, личный номер Филиппова. Ну, да. Он был опубликован. Значит, пожалуйста, дата рождения, личный номер и вперед. Тебе дают все данные, личные данные, понимаешь? Там может быть и адрес, и семья, и все на свете. Зачем это? Почему это? Теперь Министерство обороны пеняет на прессу. А я хотел бы объявить Министерству обороны, что пресса вас спасает. Пресса нашла у вас лакуну и сказала всем, что есть лакуна. А вы ее теперь, наверное, Министерство обороны устраните. Но если бы не пресса, вы бы ходили с дыркой на жопе всю свою жизнь, понимаете? Вам пресса сказала: ребята, подзашейте здесь, вот у вас разошлись эти самые штанины, там дырка у вас, задница светится. Министерство обороны, зашейте, пожалуйста. Значит, ответ Министерства обороны: как вы могли. Что значит «как могли»? Дырка-то на жопе у кого? У прессы или у вас? У кого дырка? Простой вопрос. Ну, я вообще прусь просто.
Да.
Виновата опять пресса. Министерство обороны позволяет заходить в личные данные пилотов воюющих. Министерство обороны. Пресса ему, Министерство обороны, на это указывает.
Надо было секретным письмом отправить.
Не надо нам секретным. Мы не служим в секретных службах. Отвалите.
Это такое неуважение, потому что отвалите. Министерство обороны
крутое. Мы не служим в секретных службах. А журналисты чёрт знает кто. Мы служим обществу. Да. Значит, пресса указывает Министерству обороны. Товарищи, у вас, извините, на штанах сзади дырка. Разошлись эти самые штанины и трусы видны. Министерство обороны говорит: как вы посмели? А как они посмели? Я не понимаю, а как вы понимаете роль прессы-то, товарищи Министерства обороны? Как вы понимаете? Так вот, посмели. А что, надо было так и ходить с дыркой, позориться? 7373-94. Я не понимаю, как они относятся к прессе. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
С презрением.
Здравствуйте.
С смотрите, я, конечно, понимаю, да, что это все неправильно по поводу этой публикации, во-первых, не этично, но тут проблема в другом.
Это почему не этично? Почему не этично? Это очевидная фигня, что они дают доступ, значит, и этично, и абсолютно правильно показывать.
Нет, я понимаю, да. Я вам говорю, что, ну, со стороны, ну, как бы общечеловечный такой, как бы, имею в виду. А по поводу этого, это же антикоррупционное законодательство. И если бы моментально, то есть если бы это закрыли, любой госслужащий публикует свои данные о своей заработной плате. Будь то офицеры, там...
Нет, там это не открыто. Это не открытая информация. Там достаточно знать личный номер. И да, они сделали... Ну, она закрытая.
Если она на сайте... то она уже публичная.
Нет, нет, она в закрытом секторе. Также на сайте и ваш банковский счет на сайте. Извините. Да-да, но надо для этого много чего знать. Надо знать проверочные слова, там, пароли и так далее. Так же и тут. Но у Министерства обороны было сделано все примитивно, до нельзя. Ну, примитивно.
Тогда, пожалуйста, соглашусь.
Да, придумано было для квадратной головы, понимаете? Та квадратная голова в Министерстве обороны, которая придумала этот алгоритм, была квадратная. Понятно? Не верю в этот самый, помнишь это? Не верю, Петенька, мальчикам. Помнишь?
Нет? Нет, не помню.
Ну, дети, говорят, меня ругают, что у меня квадратная голова. Петенька прибежает к маме.
Она его гладит, как бы,
очерчивая квадратик. Она его гладит под углом, говорит, не верь, Петенька, мальчики дурачки, они такое скажут, не верим. Понимаешь, так и тут. Но это квадратноголовый кто-то, недоумок, придумал так, что можно пилотов разоблачать и пилотов смотреть. Этот квадратноголовый недоумок, он что, может, медаль даже за это получил какую-то? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, на самом деле, сказка достаточно старая про голого короля, да, когда только один мальчик посмел сказать, да. А все остальные смотрели и восхищались нарядом, которого нет. Но, несколько оправдывая Министерство обороны, можно сказать, что, скорее всего, это не они сами создавали.
Да, они сами, такой-то... они сами. У них научные роты, они сами все создают. У них все свое. О чем вы говорите? У них научные роты. Как они могли не ставить? Что они вам, по-вашему, Касперскому или Тёме Лебедеву? Вы думаете, Тёма Лебедева им рисует, что ли? Да ну что вы. 7373. Откуда у летчика в кабине штурмовика граната? Это бред, говорит пилот. 70-й. Они берут с собой, может быть, на этот случай. Они берут с собой на этот случай. Они понимают, что случаи разные бывают. Вот поэтому у него граната. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Игорь, Москва. Здравствуйте. Я с вами на 100% согласен, Министерство обороны профукало.
Да.
Здесь есть закон, да, о объявлении вот этих деклараций всех для федеральных госслужащих. Но я не думаю, чтобы, например, офицера ФСБ также можно было открыто просмотреть по личному номеру, как и офицера Минобороны.
Да.
Здесь, тем более, люди, которые участвуют в боевых действиях, можно было как-то закрыть там, или, не знаю, подкрасить их, чтобы они не высвечивались. Вот. Ну, тут много вариантов.
Личные кабинеты офицеров не защищены логином и паролем по состоянию на 00.45 6 февраля. Сегодня 6 февраля, без 15 час, по-прежнему были доступны личные кабинеты офицеров. Личные кабинеты офицеров доступны были сегодня ночью без 15 час. Виновата в этом пресса. Почему пресса-то виновата? А пресса почему виновата? 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я военнослужащий в отставке. Значит, да. Я считаю, что это не просто халатность, это преступность, понимаете?
Да.
Министерство должно, если оно Министерство обороны, оно должно быть отцом, матерью и всем остальным.
Конечно.
Заботиться должно о своих детях. Иначе, ну как он будет выполнять свой служебный долг?
Конечно, знаете? Конечно. Товарищ офицер,
ну, как вас? Преступность.
Какое ваше звание? Извините,
полковник, отставка.
Товарищ полковник, разрешите обратиться. Значит, да, я хочу сказать, если меня посылают на задание, я должен быть уверен, что командиры, по крайней мере, ну, какую-то минимальную, понимаете, минимальные вещи соблюли. Я же иду геройствовать,
а они... Ну, иначе я иду, смотрю в зад.
Да.
Понимаете?
Конечно.
Я иду и думаю, что будет после того, как...
Оно. Если вы, товарищ полковник, меня послали, то я, товарищ полковник, думаю так, что вы просчитали, позаботились, и мое дело выполнить ваши приказы.
Конечно, иначе я буду непонятно чем заниматься.
Так, а если я буду думать, что, товарищ полковник, у меня там бог весь...
Ну, грубо говоря, мудак.
Нет, нельзя так говорить, извините, извините. 7373948, если я буду думать, что, товарищ полковник, проявляет халатность, то я буду думать, как у меня жена, как то, как все. Все, и я постараюсь не умереть. Моя главная задача будет вернуться целым невредимым, а не выполнить задание. У меня будет выполнить задание или вернуться домой, собрать семью и куда-то бежать, ну нафиг, понимаешь, через да. Белоруссию или через Казахстан. Если я буду думать, что у меня командиры не этот, как он сказал, а что это слово означает? Знаешь, говорят, что кастрированный хряк в одних областях.
Наоборот, это же отсутствие больших... корня, получается. Корень не может определять то, что отсутствует.
Нет, нет, в одних областях этим словом называют кастрированного хряка, как раз именно не имеющего тестикул. А в других областях этим термином называют, наоборот, мужчину с опухшими тестикулами. То есть, когда они опухли и превратились в огромные. Это затрудняюсь. Но в любом случае характеризует человека халатного и неумного, как мне представляется. Да. Ну, может быть. Хорошо. Значит, давайте так. Я не вижу правильного поведения Министерство обороны в 0.45 сегодня, без 15 час, оставляет личные кабинеты офицеров в доступе врага. Враг может заходить в личные кабинеты офицеров и смотреть, что, как там у офицеров с семьей. Я бы так не хотел быть офицером. Я бы не хотел так летать. Зачем мне это нужно, слушай? Они меня предают. Причем предают-то не со зла, а будучи, как справедливо высказался, товарищ полковник, недоумками. Они недоумки. Ну, как же я за них погибать? Их приказы выполнять буду. Ну, мне трудновато тогда, а?
Да.
Слушай, давай скажем про Поклонскую и прослезимся. Девочка хочет в Париж.
Мне так жалко ее стало.
Девочка хочет в Париж, да. Поклонская. Как мне...
а? Я прочитала давайте. Просто нет. Этот заголовок, а у нас есть звук.
Я прослезился. Я думаю, может, я не то, а почему? Она не...
А
она
какой простодушный, удачный вопрос задал журналист.
Да, сам журналист говорит с выговором. Обрати внимание, еще какой-то североуральский или что-то такое. Вот.
На 11
секунду. Я нажму, не волнуйся, пожалуйста. На 11 секунду.
Секунду, в смысле.
Нет, зачем? Сейчас мы вернем. Давай чуть-чуть с напуском.
Давайте.
Значит, Поклонская отвечает на вопросы неизвестного титра нет, журналиста, который говорит со странным выговором, каким-то таким североуральским, черт поймет. Ну, давайте все равно послушаем. Ну, и она говорит с выговором, ну, ничего.
Вам запрещен въезд в Европу. Я так понимаю, что вы не сильно от этого страдаете, но все-таки, если бы вам можно было ездить в Европу, то в какую страну вы поехали?
Ну, с учетом того, что в Государственной Думе я... Наверное, к радости. Очень часто общаюсь с представителями из Франции, то наверняка это была бы Франция.
Париж.
Париж. То наверняка это была бы Франция.
Париж.
Париж. То наверняка это была бы Франция.
Париж.
Ну, Париж. Вы, Сергей, как, прям как Энджойкин.
Я Энджойкин. Я иначе Энджою свою лайф, дорогая.
Лабы-паги.
Ты знаешь, чем я занят в этой жизни? Париж. Я Энджою свою лайф, дорогая. Я Энджою ее вдоль и поперек. И в глубину, и как хочешь. Я Энджою свою лайф. В Париж. Ей запрещен въезд. Она читает Дюма отца, наверняка. Мне кажется, что она еще может из француза читать. Наташа, как я вас люблю. Наташа, чудесная. Мне кажется, ее обязательно надо свозить в Париж.
Свозить.
И прямо в Париже, в Шарль-де-Голле, в Гуасси, не побоюсь этого слова, несмотря на всю богатую коннотацию слова Гуасси. Ты знаешь, что есть фильм «Возвращение в Руасси». Ее звали О, «Возвращение в Руасси», вторая серия. Угу. Ага. Несмотря на всю богатую, коннотацию слова «Руасси», вы прилетаете в Руасси, Наташа, садитесь в специальный автобус, Наташа, и едете в Диснейленд. И там живые принцессы, офигеть, ходят между столиками, пока вы едите какой-нибудь гуляш.
И ростовые
Наташа,
куклы, видимо, ты
ростовые
малыш.
Куклы, Наташа, там так офигенски, в этом, понимаешь, в этом ихнем Париже, а? Наташа чудо. Поставить Высоцкого, Маня, Маня, мы с тобой в Париже, нужны как в русской бане лыжи. Нужны как в бане пассатижи.
Давайте, давайте просвещаться как по полной программе.
Давай, 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 давай. Поставь, где у тебя YouTube? Нет, у тебя нет YouTube. Маленький. Вечерняя Москва. Да, вместо Вечерней Москвы. Мы с тобой в Париже. Мы с тобой в Париже. Значит, а в общем, Маня, Маня, мы с тобой в Париже. Нужны как в бане пассатижи. Значит, ну я, мне хочется доставить ей как-то удовольствие этой Наташе. И действительно, Париж, открытие, ах, милый Ваня.
Я говорю... А это зарисовка о Париже называется, значит, письмо к другу. Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то, что слышу, и то, что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку. Когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, 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 мы с тобой в Париже нужны как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные недоразумения. Они все путают и имя, и название. И ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, 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 мы с тобой в Париже нужны, как в этой в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкою шашни, мои друзья теперь и Пьер и Жан. И вот плевал я с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан. Проникновение наше по планете теперь особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Девять часов пять минут, вторник, 6 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия, ножка ведущая этой программы.
Сергей Давенко, доброе утро всем.
Слушай, шикарно. Значит, я хочу тебе рассказать про врача Елену Мисюрину. Ну все, ее отпустили. Но это,
ну, это временно, отпустили.
Вызывает все равно чувство. Скажи, пожалуйста.
Ну, зачем ее сажали, я тоже не очень
давай понимаю. Давай проверим, давай проверим. Нет, зачем ее проверять? Понятно, зачем ее сажали.
Объясните, все пожалуйста.
Понятно. Ну что значит объяснить? Тебе объяснить. Давай работать со слушателями. Да. Ну что значит, я тебе все буду объяснять. Скажи, пожалуйста, Елену Мисюрину вчера выпустили. Да. Наконец выпустили. Под подписку о невыезде, впредь до вступления в силу.
Законного решения.
Решение законного, значит, апелляция и все такое. Рошаль там. Да. Праздник правосудия. Я просто, я даже скажу, какая-то оргия, какая-то большая факельное шествие правосудия до известной степени. Скажи, пожалуйста, тебя это вызвало чувство восторга или брезгливости?
Само действие?
Да. Вчерашнее действо по разбирательству. Вчерашнее разбирательство по Елене. Пиши, вот сейчас пиши, пиши.
Да.
Буквами пиши. Ну да. Что ты? Пиши буквы.
Начинаю.
Да. Вчерашнее разбирательство по делу врача-гемолога. Напиши врача-гемолога. Не тире, а черточка такая, да? Черточка, ты сумеешь. Гемолога Елены Мисюриной. Вызвала у вас лично. Сейчас можно сколько хочешь знаков в Твиттере уже обалдеть можно, поэтому пиши больше. У вас лично чувство восторга, 134-27-35, презрение и годливости, нет, годливости, 134-21-36, 134-21-36, восторга, 134-21-35, годливости 134-21-36. Я не знаю, потому что я так понимаю, что я должен был восторгаться, но, знаешь, когда вот это, он, там все было неправильно. То есть сначала тебе ломают руки, а потом говорят, а теперь испытываю восторг, мы следуем, ногу не будем ломать вообще, ну зачем? А зачем руки ломали? А зачем вообще все это началось? С чего это началось-то? Идиоты. Ну, хочется спросить, тащи идиоты, а зачем вы вообще начинали? Тащи идиоты. А зачем вы сейчас вы делаете для меня праздник избавления, который такой же феодальный и такой же позорный, как и все предыдущее? Ты понимаешь, нет?
Да, очень хорошо понимаю.
Это же какая-то опера Верди, понимаешь? Как сегодня у Минкина большая публикация об опере Верди, которую он был и слушал ее в Казани. Понимаешь? Да. А Набукко. И я хочу сказать, что это в чистом виде опера Верди. Понимаешь?
Да.
Входит Набукко и что такое решает? Сейчас мисс Орина пройдет домой под подпиской. А не вы? Не выезде, здесь же хор подходит. Не выезде. Какой-то хор должен подхватить, мне кажется, нет?
Хор говорит, до вступления решения суда, до вступления решения суда. Напоминает нам.
Это опера Верди. Я можно скажу блевану, пока тут все это, знаете, потом... Нет, чуть-чуть. Я чуть-чуть блевану и все, и назад вернусь. Можно?
Ну, главное, что мы в надежных руках.
Мы в хороших руках.
Вы себя ощущаете?
Мы попали в хорошие руки.
В надежные.
7373948. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Во-первых, это проверка на вшивость была.
Чью вшивость?
А насколько мы консолидированы? Насколько мы можем поднять бучу? Это же вот... Все медики понимают, что происходит. То есть на нас пошел гон.
Да.
Они делают все, чтобы разрушить...
Слово «гон» имеет второе значение.
Ну да, понятно. Но я хочу сказать, что ни одной претензии к клинике МедСи, где больного просто прошляпили, не было судебно-медицинской экспертизы. Ее не было.
Да.
Потому что никто не понимает разницу между патологоанатомическим вскрытием, то есть вскрытием человека, клиники, где умер больной, и судебно-медицинской экспертизы, вскрытием человека, который независим от той организации, которая причастна к смерти.
Да, скажите, а кто основал эту прекрасную клинику МедСи? Мне просто интересно. Она, по-моему, находится...
Я могу пользоваться слухами, но...
Да, ну давайте, нет, вас...
Человек очень богат. Эта клиника одна из самых топовых в Москве.
Да? Я всегда думал...
У меня, например, очень много претензий к тому, что человек, например, поступил с болями в животе, и одно из самых первых исследований, которые должны были сделать,
это
УЗИ. И на УЗИ кровотечение можно было обнаружить.
Да.
Но это исследование не сделали. 18 часов человек с подозрением на острый живот просто лежал и ждал, когда ему что-то будут там делать. Это вообще нонсенс. То есть если бы он попал в государственные клиники, такого бы не случилось.
Значит, он умер в МедСи. Он умер в МедСи. Правильно? Ну так ведь?
Очень
да, но это уже была другая.
Да.
Они прекрасно понимают, что... Если делается прокол в область таза, человек это почувствует.
Конечно.
И он не сможет далеко уйти.
Слушай, давайте позвоним. Хотите позвоним в МедСи? Давайте.
Как бы, все многие непричастные к медицине считают, она бы поняла, что она совершила ошибку, и она бы его не отпустила. Учитывая, что она все-таки не рядовой какой-то сотрудник, она могла его там пристроить в какую-то клинику и понаблюдать.
Да.
У нее не было ни мысли о том, что что-то пошло не так.
Ну да.
Опять же, я хочу сказать, что это человек, который делал рядовую для гематолога процедуру.
Да.
То есть она не делала какое-то сложное хирургическое вмешательство. Я не видел историю болезни. Я не видел результаты.
Да понятно, ну хорошо, но их не могут наказать. Ну поймите, их не могут наказать. Значит, они какие-то коренные, корневые, какие-то мощные. Ну какие-то. Не такие, как мы. Мы с вами микробы под их сапогами. Понимаете? Пыль под копытами их колес.
Я хочу сказать, что
их колесниц.
Я вижу, что сейчас в СМИ, я понимаю, что вы тоже своеобразно имеете отношение к врачам. Вот,
я, да, я имею чувство глубочайшего уважения, смешанного с недоверием. Да.
Но вы должны понять, что просто для того, чтобы выйти на работу, мы 8 лет тратим на свое образование.
Это правда, но в итоге вы не говорите по-латыни, например.
А по-латыни это мертвый язык, на ней не разговаривает.
Да можно и поговорить было бы, да не с кем. Слушайте, проблема-то какая. Спасибо вам огромное. Слушай, давай позвоним в МИДСИ. Дайте я попробуем. Сейчас мы попробуем позвонить. Настя, да. дай телефон. Ну, что ты прячешь там у тебя? Под мышкой. Этот, дай, господи, что ты не видишь, у тебя телефон? Боже, милостивый. Она... Боже, случайные люди ходят на работу, не знают, где телефон, ничего не знают. Дайте попробуем. Значит, 8 хотите, плюс 7, неважно. 495. 152, 5546. Ну, они ничего не знают все равно. Но мы спросим, кому они принадлежат, кто хозяин. Ну, мне просто интересно. Я просто хочу знать, кто хозяин этой дивной организации. Сейчас, вторая линия, да?
Нажмите 1.
Да зачем?
Приобрести программу медицинского обслуживания.
Не хотим, нет, хотим 0 2. Нажать. Сейчас.
Записать ребенка к врачу и узнать о детских клиниках. Не
сейчас.
Нажмите 3.
Потом.
По всем остальным вопросам нажмите 4. Или оставайтесь на линии.
А я оставаюсь на линии. Вот это 4 есть.
Клиника, пожалуйста, наберите в оптоновом режиме.
Да ну их нафиг, обращайте, слушай, она ничего внимание. Не знает. Сейчас мне какую-нибудь...
Ну, с вами оператор сейчас... будет говорить. Скажешь, он не скажет.
Нет, слушай, мне сейчас какую-нибудь девчонку из Калуги дадут, которая вообще ничего не знает и вообще ничего не знает.
Здравствуйте, сеть клиник МИДСИ. Меня зовут Юля. Чем я могу?
Юль, здрасте.
Помочь?
Слушайте, вы знаете что? Спор вышел у нас с моей подругой, значит, и знакомой. Кому принадлежит МИДСИ? И мы вот ломаем бошку и не можем... А кому принадлежит?
Вы...
Ну, хозяин, акционер, кто? Вот кто хозяин? Ну, вот я хочу доверять хозяину или не доверять?
Сейчас уточню.
Спросите, пожалуйста.
Ожидайте на линии.
Буду, с удовольствием. А, спасибо. Она не спросит, сейчас спросит. Что там, говори мне.
Ну, я вам с информацией.
Ну, говори, словами говори.
Название МИДСИ возникло в 96-м году, когда было создано закрытое акционерное общество МИДСИ, ЗАО. Однако свою историю мы отчитываем с 57-го года. Именно в этот день, за месяц до начала 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, открылась поликлиника Мосгорздравотдела по обслуживанию иностранных граждан. Это они у себя на сайте пишут.
Тихо. Да?
Подскажите, как я могу к вам обращаться?
Сергей, меня Сергей зовут.
Сергей, это является компания ФК-системы.
А, система, это Евтушенко. Я доверяю Евтушенкову. Спасибо вам огромное. Спасибо. Это ФК-система. Это Евтушенков. Свояк Лужкова, который испытывал трудности в отношениях с Игорем Ивановичем Сечиным. А, значит, и потом трудности перестал он испытывать, ФК-система. Поняла? Он,
наевшись колбасы?
Он перестал, да, нет, он не может, а может, мы не знаем точно насчет колбасы. Колбаса вся ушла у Люкаева, у Люкаева всю сожрал. Может быть, ее не осталось. Значит, Игорь Иванович Сечин имел недопониманцы какие-то с Евтушенковым, а потом Путин возвестил, что они встретятся скоро и переговорят, и они действительно встретились скоро и переговорили, и теперь у них совершеннейшие, просто сказать, шерочка с машерочкой. И все хорошо. И МИДСИ в этом смысле полностью защищена и очень хорошо защищена. Ну и славьте Господи. Видишь, как хорошо Евтушенкову живется. Да. Уже давно Лужкова нет, а Евтушенков, Козырной и все на свете. Понимаешь? Я считаю, правильно человек отстроил свою жизнь. Но я уже не успею так, как он. Он умнее меня в 1000 раз. Господи, давайте еще. Я спрашиваю. Вот это Смисурина. Я остановлю сейчас голосование. Это вчерашнее заседание Смисуриной, которое освободило ее из-под стражи пока и выпустило домой под домашний арест в рамках этой оперы Вердзи. Это будет опера Вердзи, мне кажется. Такая специальная. Да. А значит, вы испытываете чувство восторга. Напиши, пожалуйста, 11%. Омерзение. 89%. Омерзение. 89%.
У вас была гадливость.
Если гадливость, чувство гадливость. Ну, а гадливость сильно отличается от омерзения? Я не знаю, нет. Мне кажется, что не очень сильно. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Но я вот про МИДСИ такой заметил факт, что была поликлиника горкома партии, а теперь там красуется вывеска МИДСИ. То есть,
да.
Вот, так скажем...
Золото коммунистов районе. Ушло в правильные руки. В правильные руки ушло золото. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, про Мисюрину сейчас, не про МИДСИ.
Ну, Мисюрина, и она глава была, она руководитель гематологической службы 52-й городской клинической больницы.
Да.
Как мы знаем, то есть она,
да.
То есть человек скончался.
Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Сергей, потом. День. Мне кажется, здесь ей больше повезло то, что именно Рошаль поехал за ней.
Так, подожди, это же несерьезно. Послушайте.
Нет, но, Сергей, ну, согласитесь...
Понимаете, в чем дело? Гомер, это был чувак, грек один. Значит, слепой при этом, как пенек. Значит, он описывает тоже такую же фигню. Ездил постоянно сын это... А? Да, прошу вас.
Сергей, да. Вот смотрите, я, честно говоря, Рошалю, как человека, очень огромным уважением отношусь. И согласитесь со мной, если Рошаль поехал туда за ней... Значит, этот вопрос уже был...
Да решен он 10 раз, да. Но эти все хождения Рошаля, это в чистом виде Одиссея и Илиада, понимаете?
Нет, Сергей, давайте согласитесь со мной, что Рошаль тот фигура за грязным человеком. Я, честно говоря, в деталях не знаю, вот эта трагическая часть, да? Но за грязным человеком он бы не позволил.
Рошаль очень такой бранчливый и правильный. Бранчливый и правильный, и хороший специалист. Вот давайте же. Из того, что он бранчливый, вы делаете вывод, что он честный. Я тоже так делаю. Если человек бранчливый... Вот я, например, бранчливый, мне кажется, дико честный поэтому, нет? Но бранчливые люди все честные. Все бранчливые люди честные, точка. А
это же большая проблема.
Да,
то, что сейчас разговор произошел, потому что он демонстрирует то, что нет никакого, понятно, что его не было,
да.
И нет никакого доверия к системе. Мы понимаем, что это только к Рошалю мы можем обратиться, уточнить, правильно там осудили, например. А Рошаль посмотрит дела и скажет, правильно, например. Или скажет, нет, неправильно, надо спасать. Это как, знаете, как ручное управление. Это же очень-очень...
Да вот когда Рошаля не станет,
мы останемся сиротинушками наедине с посредственностью.
Я тебе можно расскажу?
И все?
Это древний мир. Россия по своему развитию, развитию институтов, она практически Россия, она... она не ушла от Древней Греции никуда.
Это
время героев. Это время героев.
А у
время
нас героев. Уже миллионы, понимаете?
Телемах отправляется в сопровождение ментора, как ты помнишь, к которому обратилась богиня Афина. Он обращается тудым-сюдым и ездит всюду спрашивать про папочку. Где мой папочка? Я хочу выручить папочку. И он ездит, и ему всюду предлагают потрахаться, если помнишь. Не помнишь? Ему в одном месте предложили дочку царя, чтобы, потрахаться. Потом в другом рабыню. Не помнишь?
Смутно.
Ой, мать, там эротический роман. Почитай, пожалуйста, Гомера. Гомер... Мастер эротики.
Продраться же надо, понимаете, сквозь вот это все.
Эос!
Нет, в конце нет. Я не могу это
читать.
Вы мне коротко перескажите.
Эос!
Да.
Что?
Я вот только это и помню.
Одиссея?
Без конца. Хочется в окно так тоскливо взглянуть на березку.
Значит, Телемах узнает, что он у нимфы Калипсы. Он к Нестору есть. К Нестору коней повелителю. Где ему предлагают то ли рабыню, то ли дочку на ночь. А в другом месте он приезжает, ему предлагают тоже то ли дочку, то ли рабыню. Сейчас не помню. Там зависит от степени почета. Если попочетнее, то дочку дают.
Мне кажется, от наличия женщины зависит.
Нет,
была рабыня, предлагали рабыню, была дочка,
рабынь всегда дофига. Но если человека чествуют не по-детски, по-настоящему чествуют, дают дочку. А если чествуют чуть поменьше, человек меньше значения, с какой-то там Итаки. Где это Итака? Где-то под Воронежем. Понимаешь, все говорят, какая-то Итака, хрен пойми. Понимаешь? Поэтому тогда дают рабыню. Говорят, дайте ему рабыню. Да ну его нафиг. Понимаешь? Вот где-то так. Значит, я хочу сказать, Россия ровно такая же страна. Ровно такая же. У нас только вместо Нестора коней-повелителя идет Рошаль, коней-повелитель. Рошаль и взошел в этот суд, Рошаль, коней
и вывел ее за руку.
И вывел ее. Это абсолютный Гомер, пойми ты. Мы как общество не ушло от Гомеровой, от Илиады, от Одиссеи. Мы не ушли как общество, мы там же. Понимаешь?
Да.
Мы дремучие люди.
Понимаю.
В полное отсутствие институтов. У нас просто прославленные герои выходят на поле брани, и, значит, Гектор своей колесницей и так далее, понимаешь?
Угу.
Но это полный отстой. Рошаль победил Евтушенко.
Это хорошо рассказать, я думаю, что это
шел
хорошо.
Шел там Рошаль, облаченный в доспехи, и победил Евтушенкова, свояка, Лужковского свояка. И так далее, понимаешь? Но это, мать... Где мы живем, мать? Подумай сейчас. Мне становится стыдно. Ну, в хорошем
за
смысле,
кого?
Ты пойми. А?
Все хорошо.
За развитие общества. Развитие да. общества. Мне стыдно. Понимаешь?
Ну, да. Стыдно.
Там же немножко. Собянин Сергей, великий коней повелитель.
Решил воздержаться.
Ничего подобного.
Нет, он высказался.
Он высказался.
Потому что он знает,
он высказался.
Что, если что, надо быть
а Рошаль его услышал. И громоподобной походкою в суд восшествовал. Ну, не твою
вот,
мать. В хорошем смысле я никогда не ругаюсь.
Это научение детищем.
Да,
надо каким? Обладать такой профессией, чтобы вас берегли.
Нет,
понимаете?
Мы будем
а
только...
я не знаю, я почему вступаю
мы будем, в мать, мы будем,
потому
мать,
что...
только слагать былины.
Нам потом придется
мы с тобой
к нему
должны,
обратиться.
Мы с тобой должны былины слагать. Просто слагать былины.
А понимаешь? Я умею, вы знаете, да? Но
да?
Я могу в форме рэп-батлов.
Сложи.
Но
сложи.
Это надо с подготовкой.
Ну шарахни что-нибудь. Сейчас сколько вот тебе подготовки? Ну, после рекламы.
Хотя бы минуту.
Ну, я тебе еще раз. Посмотри, в 9.30, когда мы расстанемся, у тебя будет 4-5 минут. Договорились? И ты шарахнешь что-нибудь. Договорились? Хорошо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис.
Уважаемый ведущий, ну,
да.
для меня и коллег ситуация с этим врачом достаточно понятна.
Да.
Кратко скажу.
Да.
Такое, кстати, бывает во многих больницах. Это списать вину, свою вину на прежнего...
Да
на
это
прежнего...
пофиг, как ее сейчас спасают, мы вот это вот смотрим, поймите. Ну, как
но
ее спасают?
Это противно, на самом деле. Во всяком случае,
противно.
Я могу вам хороший пример сказать.
Дайте.
Многие сваливают на врачей скорых, привозят
да.
тяжелого больного, больной в больницу умирает, кто виноват? Да, конечно, врачи скорых.
Ну, вы аккуратненько на них, конечно. А что
конечно,
они сделали не так? А что обычно надо?
На них.
Нет, а что да. обычно надо сделать? Что написать надо правильного, чтобы эти все? Что вот
не
все?
Ну, элементарно. Поздно,
да?
долго ехала, не своевременно оказана помощь,
да.
неквалифицированно отстроена помощь.
Я ну, вот это тоже все... чувствовал, да. Да.
Ну, и все. И кто виноват? Врач скорый. Не я на себя буду брать, что я там накосячил. Зачем? Врач скорый виноват.
Да. Вот я прям вот, сказать, у меня прямо вот, да, спасибо. Я чувствовал, что врач скорый виноват. Ведь он гад такой, а? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Настя. Я что хотел сказать, что вот эта вся ситуация, она показывает то, что, к сожалению, в нашем Следственном комитете отсутствуют специалисты, которые могли бы разобраться спокойно в этом деле на досудебном этапе.
Да.
Вот. И просто человека не, скажем так, не подвергать вот этим вот психологическим вот этим пыткам. Потому что на самом деле эти случаи очень редки, вот этих врачебных ошибок, врачебного вреда, но они все имеют очень небольшую репутационную потерю для медицины.
Потери вот, для общества. Ходит Рошаль выручать врачиху в...
Ну, это неправильно.
Это стыдобище.
Это все должно разбираться на досудебном этапе, на уровне
да.
Следственного комитета. А там нет таких специалистов, которые бы разобрались.
Да.
И качество оказания медицинской помощи, это действительно прямое назначение, повод для назначения судебно-медицинской экспертизы. Почему-то ее не было, совершенно непонятно.
Да, спасибо. Значит, я хочу сказать, наш суд заключается в том, что туда ходят великие герои, герои нации, например, Рошаль.
Вершить правосудие. Да.
Понятно, да?
Да.
Но, ребят, это называется суд с вашей точки зрения? С моей точки зрения, я абсолютно убежден, что это называется отсутствие суда. Суда нет. Герои вершат правосудие. Алло, здравствуйте.
Ну да, здравствуйте. Вы знаете, это совершенно точно. Вот первые, кто должны от этого отойти, это как раз вот те люди, которые выступали. Сергей Семенович, Рошаль, они первые должны...
Да, тогда они должны позволить куче недоумков засадить врачиху.
Ну, вы знаете, у врачей да. вообще у них круговая порука. Вот если кто-то думает, что да. у нас как-то врачи подсудны или вообще как-то, это... ну, наивные люди, никогда не, лечившиеся в наших больницах, если думают, что их вообще можно за что-то привлечь. Если кто-то думает, что против них какие-то расследования ведут, какие-то комиссии есть, специалисты, никто не может установить их ошибку.
Да.
В очень редких случаях, вы посмотрите, там что-то рассказывали, за тот год там 170 случаев только до суда довели. 170 на все 140-миллионное население.
И тем не менее, и тем не менее.
И тем не менее, мэр Москвы
высказывается. Да, прошу вас.
Мэр Москвы высказывается о том, что он озабочен решением суда.
Да.
То есть он что-то типа Верховного суда. Рошаль идет как против какая-то защита, как груз.
Да.
Суперсила Рошаля.
И вот эта Фемида, она под словом Собянина и Рошаля в другую сторону качается.
Да. Но она же не уверена в себе, эта Фемида, поэтому и приходится
прислушиваться.
Вот поэтому, когда будут выборы, любые, вот мы должны сказать, а мэр Москвы имеет право?
Не-не-не-не-не, мэр Москвы живет на этой земле. Мэр Москвы же не на небеси. Он точно понимает. Нет, агитация какая пошла. Ах, ты понимаешь. Так, секундочку. Я хочу сказать. Я вам хочу почитать. Про женихов. Нет, да, я не нашел, там, ну, когда он к Нестору приходит. Но к Нестору и к Менелаю, он тоже к Менелаю приезжает, к Нестору, к Менелаю вместе с Афиной, ты помнишь?
Смутно.
Ну что ты, дорогая, ну зачем ты? Это основополагающая
вещь. Хорошо, помню.
«Войну и мир» читала?
Конечно.
«Одиссею» дважды. Читала?
Да.
Трижды. А давно. Почему не помнишь?
В детстве.
Ну должна помнить. Смотри-ка.
А уже старость.
«Вдруг Зевс», так говорил Телемах. Вдруг Зевс, противоженно гремящий, двух орлов не спослал с высоты со скалистой вершины. Мирно сначала летели они по дыханию ветра, близко один от другого, простерши широкие крылья. Но, очутившись как раз над собранием многоголосым, крыльями вдруг замахали и стали кружить над собранием, головы всех оглядели, увидели общую гибель. И, расцарапав друг другу когтями и щеки, и шеи, поверху вправо умчались, над городом их, над домами, и так далее. Значит, это орлов послал Зевс, чтобы предупредить женихов, которые объедались. Главное, они не платили за еду, там, хавали и не платили, приведя в упадок дом Одиссея. Понимаешь?
Да.
И вот это вот два орла, это практически Рошаль восседал на одном из них. Понимаешь?
Да.
Что-то такое. Смешно, ребят, грустно, ребят. У нас нет правосудия, ребят. У нас герои выручают хороших. Мы пещерцы. Настя не придумала рэп. Настя, ты не придумала рэп?
Да, потому что я просто стала думать про то, что
она обещала, но не смогла, но я придумал рэп, который придумал до меня Гомер. Я говорил, что я обращу ваше внимание на разврат в «Одиссее», и вот вам, пожалуйста. Все поднялись и для сна по жилищам своим разошлись. В доме, однако, своем ночевать Телемаха оставил Нестор, наездник геренский, пелосских мужей повелитель. Под колоннадою гулко звучащей в сверленой кровати. Рядом, в ту же кровать с Телемахом, лег Писестрат, властитель мужей, копьеборец, бывший еще не женатым средь братьев в отцовских чертогах. А Нестор возлег с госпожою супругой, делил и кровать, и постель он. То есть Писестрат прилег в кровать к Телемаху, а Нестор с женой лег. Вот здесь прямо об этом указано, прямо об этом сказано. И далее, потом перед завтраком, Нестора младшая дочь Нелеева славного сына, вымывши маслом блестящим, она ему тело натерла. То есть она его вымыла от и до, от и до. А потом стала натирать маслом. Плечи же гостя одела прекрасным плащом и хитоном. Видом, подобным бессмертным богам, из ванны он вышел и, подойдя возле Нестора, сел владыки народов. Ну и так далее. Это все описывает русские судебные обычаи. Ладно, ну в хорошем смысле, правильно же? Мы находим здесь аналогии, я бы сказал. Гомер, Одиссея. Ладно, давайте вернемся все-таки в современность. Хотя, что может быть современнее Гомера, если мы говорим о России. Дагестан. Дагестан, мне кажется, еще архаичнее. Гомер, надо сказать,
Слишком прогрессивен?
Слишком прогрессивен, да, да, да.
Слишком
да,
развитые отношения. Дагестан,
Дагестан да, это вообще дарийские, дарийские племена, да? Додонайские еще, додонайские еще племена, в хорошем смысле, я имею в виду нравы. Да, какие-то совсем исконные какие-то, какие-то совсем, какая-то настоящая правда какая-то, когда мы говорим о Дагестане идет, правильно же? Значит, скажи, пожалуйста, Дагестан. В Дагестане центральная ФСБ, МВД, то есть отсюда из Москвы приехали, задержали в Рио премьера, еще двух вице-премьеров, вся верхушка правительства Дагестана задержана, в столице республики идут обыски, находят там золотые пистолеты и всякую такую шнягу, но это все глупости, с моей точки зрения, ерунда. Ну и что золотые пистолеты, ну и что дальше? Ну и что? Значит, дает показания, мера пресечения, предъявленная обвинение. Я так понимаю, всех выгнали, все правительство. И приехал Васильев. Всех выгнали, все правительство. Значит, часть посадили, привлекли в Москву и здесь заставляют рассказать всю правду. Дальше, кто знает нравы Дагестана? Позвоните,
это пожалуйста. Рашалян, это спросить.
Мне кажется, что Дагестан, я сейчас скажу вещь, которая такая отчасти синтетическая. Мои знания о Дагестане, мои ощущения, я бы сказал, Дагестана, складываются из того, что это очень непростая территория. Это очень непростая территория, где последние несколько тысяч лет, это связано с тем, что там вот этот коридор, который отделяет Кавказ, ты знаешь, что там есть некий коридор такой, который дает проход с юга на север, и которым воспользовались, на самом деле, бесчисленное число народов. Народы шли через вот этот коридор, некоторые шли севернее Каспия, почитай, тысячи лет вокруг Каспия Гумилева. И ты обнаружишь, что вот через этот коридор там крепость Дербент, она существовала до арабов, потом арабы строили крепость Дербент и так далее. Значит, вот Дагестан одно из древнейших мест, где народы шли масса, очень много, много, десятки народов, может быть, сотни народов, я не знаю, шли через этот коридор, понимаешь, о чем я говорю? Когда мы снисходительно смотрим на Дербент и на Дагестан из Керчи, Керчь, конечно, старше, Керчь старше, но Дербент второй по старшинству город в России. То есть мы-то первые по старшинству, и мы снисходительно по-отечески смотрим на Дагестан и на Дербент, которые вторые по возрасту, они чуть моложе, чем Керчь, созданная милетскими греками по энциклопедии. А Дербент чуть позже. Ну, не важно. Значит, тем не менее, наша снисходительность все равно заставляет нас их уважать. И они там как-то научились жить все вместе. Интересно понять от самих жителей Дагестана, мне понять, деятельность Москвы, она оздоровляет или она разрушает это равновесие? 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, я как раз прожил в Дербенте 18 лет. Я да, родом из Дербента.
Да. Скажите, вот то, что делает Москва...
лет, а Керчи чуть меньше.
Не-не, мы старше, мы старше, мы старше. Ну, давайте.
Окей, хорошо,
ну,
договорились.
Слушайте, скажите, пожалуйста, то, что делает Москва, идет на пользу или во вред?
Смотрите, сейчас мнение в Дагестане разделилось. Одна часть населения очень недовольна тем, что назначен человек из Москвы, хотя есть предположение, ну, слухи, что отец у Васильева из Дербента как раз.
Угу.
Вот. Ну, и он азербайджанец по национальности, отец его.
Да.
Вот. А, но это...
Может быть, лезгин. Лезгины живут и там,
нет,
и там.
Нет, нет, азербайджанец, азербайджанец. Это 100%, потому что он... древней части Магалов, Дербента. Но суть не в этом. Суть в том, что основная часть населения рада тому, что сейчас происходит. Потому что та клановость, то вот Абдулатипов господин, да, он все время говорил, что я... Сейчас, одну минутку.
Да.
Он все время говорит, что я освободил дагестанцев от рабства, да. Удивительно, чем он освободил от рабства, тем, что отменил выборы даже мэров городов. Mm-hmm. То есть, если раньше мэров городов выбирали, то сейчас назначаются. Вот. Поэтому я не удивлен. Сейчас у меня и знакомый работает в администрации Дербента, говорит, вся власть парализована республики. Все ждут, кто будет следующее.
Да.
Вот. И я думаю... Васильев дойдет до каждого, потому что, ну, это человек из своих структур, генерал-полковник, да, связи есть. Вот. И цель поставлена, как я понимаю, сделать Дагестан образцовым регионом.
Скажите, как вас зовут?
Меня зовут Али.
Али, представьте себе, что нас двоих, Нас двоих, вас и меня. Вы, я помощник ваш, а вы главный. Вас вызывает Путин, а я рядом в коридоре стою. И Путин говорит вам: Али, наведите порядок в Дагестане. Вы пошли бы, я бы вам советовал, я вам честно говорю, хранить хрупкий баланс. То есть не делать ничего резкого.
А вы знаете, Савельев так и сделал, Василий Владимирович, он и сделал ведь. Да. Он очень хитро, он пришел и ни одного человека не снял. Буквально за 5 дней до того, как взяли премьера в Дагестане, лично Василий его награждал тем, чем-то там, я не знаю, там, заслуги перед чем-то. Понимаете? То есть Васильев — это человек опытный, он понимает, в какую стихию попал. Он человек тоже с Востока, казахские корни все-таки есть. Поэтому он понимает, что если будет резкие какие-то шаги делать, его уберут, ну, кланы местные.
Я понимаю. Спасибо. Я сейчас говорю о том, что я бы делал. Во-первых, я бы отказался. Но во-вторых, если бы я не отказался, то я бы проявлял невероятную аккуратность и осмотрительность. Понимаешь, да? Я бы понимал, что этот баланс в Дагестане, ну вот этот данный баланс, который есть, он почему-то сложился. Он уже есть. Ты понимаешь, нет? Угу. Ну так уже сложилось. Так зачем ломать? Зачем? Вот с моей точки зрения, я бы пришел, я бы сказал: зачем мне этот гемор? Слушай, здесь живут люди сколько-то тысяч лет. Эти люди за сколько-то тысяч лет, финально сегодня, вот сегодня же финал предыдущих тысяч лет, каждый день сегодня, да? Завтра будет завтра. За сколько-то тысяч лет финально избрали такой баланс. Чего я должен в него лезть, объясни мне. Я бы только постарался, чтобы я был опять арбитром каким-то, центральной точкой.
Но видите, их-то что-то двигает, значит, там что-то, как это говорится, не по понятиям, может, там что-то происходит.
Я не разбираюсь. Я бы берег баланс. Я говорю о себе. Потому что я бы долго изучал, что, как, зачем, почему. Потому что, слушай, засунуть кочергу и все это разворотить можно. Но зачем? Понимаешь? Я не знаю. 7373-948. Алло, здравствуйте. Ну что, это Голландия станет?
Вы знаете, по всей видимости, есть запрос у простого населения на неклановость. Вот уважаемый человек звонил, прям чувствовалось у него, что клановость всем там как раз надоела. И вот то, что вы говорите, это делали так с советских времен. Первый секретарь партии местный, второй секретарь русский.
Да.
Но,
а третья женщина по культуре, да.
Да, но это уже прошло. Видно, подошло тот момент, когда решили как-то по-другому
разобраться.
Может быть, демократию у них не
вот больше. Можно вопрос. Они вот в результате этих действий, вот что сейчас Васильев сделает, они превратятся в исландцев и голландцев? Нет.
Вы знаете, я думаю, что Васильев как раз там, не Васильев это делает. Я думаю, что там Васильев там как административная единица есть, но работу ФСБ и прочее он не курирует никак.
Но в результате действий ФСБ там возникнет Исландия или Голландия?
Я думаю, что попытаются внести отсутствие клановости на низших уровнях муниципальной власти, на низших, раздробить и постараться как можно жестче карать коррупцию. Особенно это будет... Ну, это первое, это вот, на, вот эту голову вот эту срезают. А представляете, как это клановость, как это клан, которого верхушку постоянно сажают.
Но ведь клан, можно к вам обращусь? Если я молодой парень, например, мне 17 лет, и я такой дерзкий, хороший, молодой парень, хорошо учился, такой, ну, хороший парень. Значит, и вы тоже молодой парень, да? В Дагестане, в клановом обществе. Для нас клановость есть гарантия социальных лифтов. То есть вы пойдете к дяде в налоговую инспекцию служить, к дяде, а я пойду к брату там кого-то, чего-то, пойду, может быть, в, не знаю, федеральную службу.
Вот точно вот. Этого клана.
Это и есть социальный лифт, иначе мы никогда не возвысимся. А как нам служить?
Эта клановость не дает другим кланам также подняться. У других отсутствуют вообще всякие возможности
социальные лифты. Никак нет. У других, почему? Там даргинцы, аварцы все держат. Ну, у всех маленько есть.
У всех. Там в Дагестане больше 150 национальностей.
Ну и что же?
Аварцев больше всех, там лезгинов там сколько-то.
Да.
Но это известная проблема.
Ну, сложился какой-то баланс, он уже сложился без нас с вами.
Вы...
Да. Вы
зачем
помните,
ломать?
Что Амирова пожизненно посадили?
Я помню, с вертолетами, назад, атаковали его. Да,
вот
да,
это
да.
был, это был один из первых. Но вы представляете, как это... Ведь коррупция передается по наследству.
Можно ли, считать, что в феодальном обществе есть коррупция? Ее нет.
А когда феодальное общество становится буржуазным или каким-то другим?
Оно становится буржуазным не за счет ФСБ. Ни одна ФСБ не создала буржуазного общества.
Но он и коммунизм не во всех странах был.
Это правда. Давайте так. Есть феодальное общество. Давайте прямо скажем, что в феодальном обществе, я это утверждаю со всей строгостью, научной, и готов за это ответить в суде, в феодальном обществе нет коррупции. Ее нет. Понятно, да? В феодальном обществе и существует институт кормлений. Фидинг. Значит, есть институт кормлений. В феодальном обществе нет коррупции. Ее не может быть.
Исторической эволюции.
Если ты молодая девчонка, родилась в Дербенте где-то, ты молодая девчонка, да. Значит, хочешь иметь какую хорошую, нормальную жизнь, более-менее стабильную, тебе надо пойти к тете, к дяде, куда-то, значит, брату какому-то еще, куда-то пойти, чтобы тебе дали чистенький стол, чистенькое окошко должно быть, чистенькая работа, какие-то бумажки, где-то ты должна сидеть. Понимаешь, хорошая девочка, значит, ты должна сидеть в таком учреждении, которое охраняется милиционером, чистенькое, все там хорошо.
Милиционеров особенно часто взрывают.
Нет, неважно, не имеет значения. Нет, пусть все-таки сидит полицейский, и ты чистенькая, хорошая, будешь ходить всю жизнь на работу. Это и есть твоя страта. Если я мальчик в Дагестане, хороший, то я пойду к дяде куда-то, ну, не знаю, к налоговому инспекцию, еще куда-то. И я там буду служить кому? Дяде. Я буду служить дяде, а он служит суверену. Это феодальное общество. Еще раз, десятый раз
объясняю. Можешь начать там строить
феодальное.
Города?
Нельзя Помните, строить.
Феодальное
нельзя
общество
строить. Пришло, нельзя.
Стал приходить к гражданскому, когда
нельзя
решили развиваться ремесла.
ФСБ, нигде в жизни.
В
вы наивные люди. Вы думаете, вы андроповцы все. Все, кто меня слушает, андроповцы. Вы думаете, что если ФСБ, КГБ СССР включить на полную мощь, то мы перегоним Америку? Ребята, этого не будет. Еще раз, десятый раз повторяю. Из феодального общества перейти в буржуазное общество нельзя иначе, как через буржуазно-демократическую революцию, не обязательно кровавую, она может быть бескровная, и такие примеры есть. Должна быть буржуазно-демократическое превоплощение. Давайте слово «революция» не употреблять. Должно быть буржуазно-демократическое превоплощение. Понятно, да? В результате которого возникнут граждане. Сегодня граждан нет. Их нет де-факто. Но никаких граждан нет. Следовательно, значит, если тебе... у тебя нет граждан, а есть кланы, феодальные кланы, то с какой стати КГБ СССР может учредить там буржуазное общество? Ну, не может оно. Ну, это абсурд. Понимаешь, в чем дело? Ну,
знаю,
так же
может,
точно,
быть,
эти люди, прекрасные люди, дагестанцы, прекрасные, терпеливые, трудолюбивые люди, они снесли даже вторжение монголов, Тамерлана, еще кого-то, там кого только не было, и они спокойно все это сносили, и КГБ СССР, и ФСБ они снесут, понятно, да? Они, сквозь них эти войска Тимура какие-то шли там, через них шли персы, через них шли арабы, ломились на север, значит, несли знамя пророка. Они все это переварили спокойно и элегантно, элегантно. И они продолжают жить, как жили тысячи лет назад, понятно, да? Ничего не поменялось. Значит, вы говорите, да, но там станет Исландия, в результате будет Исландия. Можно я тебе объясню? Вне зависимости от общественного строя, Монголия всегда была и будет Монголией. Россия, вне зависимости от общественного строя, всегда была и будет Россией. Дагестан, часть России, блистательный и любимый. Дагестан всегда был и будет Дагестаном.
Но нет, потому что Исландия была Дагестаном в 15-16 веках. Почитайте, там конунги собирались на Тинге. И авторитетный конунг говорил,
не
значит,
знаю.
Они решали вместе. Я вот читаю
я
опять
тебе
эти
объясняю.
Исландские слаги, я их все дочитать
все
никак не
могу. Все исландские саги говорят о том, неправда, не то же самое. Все исландские саги говорят о демократии в Исландии изначальной. Там парламент создается раньше, чем в Англии. раньше, чем в Англии. Никакой в Дагестане и Исландии нет и не будет. И в Монголии...
Но был же там феодальный строй.
В Монголии не будет Дагестана, в Дагестане не будет Монголии. Будет, как там конечно. Люди привыкли, так они и будут жить. Они так привыкли, они так будут жить. Понятно? И никакие нашествия Тамерлана.
Тогда прогресса не может быть, следуя вашему суждению.
Бату хана, да. Тамерлана и других ханов никакие нашествия ни хрена ничего не сделают.
Никакого прогресса,
прогресс будет, не будет. Да, будет. Почему? Да, потому что был лук и проща, а стал автомат Калашникова. Это и есть прогресс. Весь прогресс заключается в том, чем они сегодня друг друга убивают. Это все время прогрессирует. Понятно? Значит, не надо туда лезть с моей точки зрения. Я сейчас говорю. Я Васильеву желаю всяческого успеха, но я знаю, что его не будет. Потому что буржуазно-демократического превоплощения за счет усилий ФСБ нет и не будет нигде в России, вообще нигде, от Калининграда до Владивостока. И от Сочи до Чукотки никакие действия ФСБ к буржуазно-демократическим преобразованиям не могут привести.
А жаль.
Жаль. Конечно, жаль. И хорошо было бы нажать на кнопку, и обнаружились бы буржуазно-демократические преобразования. Их нет и не будет. Понятно, да? Их нет и не будет. Вот моя точка зрения. Давай проголосуем, спросим людей. Ты выписала предыдущее голосование? Да. Молодец. Скажите, пожалуйста, в Дагестане идут аресты. В Дагестане идет, сказать, там, центральный аппарат, ФСБ, МВД, не знаю, прокуратура, какие-то центральные московские люди наводят там порядок. И в результате, значит, сейчас в Дагестане центральные силовые ведомства наводят порядок, так назовем, да? Значит, и в результате Дагестан преобразится и станет иным. 134-21-35. Ничего там не поменяется, все будет по-старому. 134-21-36. В результате действий центральных силовых ведомств в Дагестане Дагестан преобразится и будет совершенно иным. 134-21-35. Ничего там не преобразится, и все будет как было. 134-21-36.
Проблема-то в том, что у нас даже здесь, в Москве, только что про дело Мичурина говорили, нет никакой системы работающей. Если бы она тут была, мы могли бы ее пытаться насаждать. А так как ее нет, то, конечно, никакого преображения не будет, поскольку у нас то же самое, просто немножко
другими фамилиями. У нас то же самое, немножко с легким европеизированным флером. Мы ровно те же самые люди, мы блистательная часть Орды. В культурном смысле. Мы лучшая часть Орды, понятно, да? Мы были частью Орды, мы были частью Золотой Орды, мы ею и остались. Мы только действительно лучшая часть Орды, блистательная, понимаешь, да? Мы потрясающая часть Орды.
Но чем лучше, это непонятно.
Мы лучшая часть Орды, потому что мы победили. Победитель и есть лучший. Понятно, победа дается лучшему, а не худшему. Мы лучшая часть Орды. Мы были Ордой и остались Ордой. Понятно? Да? И мое понимание. Мы немножко европеизированная часть Орды. Мы ходим, так сказать, там, делаем вид, что мы европейцы. На самом деле мы Золотая Орда. В чистом виде. Лучшая ее часть. Победившая все остальные части Орды. Понимаешь? Вот и все. Значит, хорошо. Значит, 30% считают, что вмешательство центральных органов, ФСБ и так далее, в Дагестан сделает его лучше. 70% считают, что ничего там лучше не будет. В смысле, не лучше, не хуже. Будет как прежде. Сделает его иным. Давайте, иным. Сделает его иным. В Дагестане идут аресты. В результате Дагестан преобразится. 134-21-35. Нет, не преобразится, а вообще ничего не поменяется. 134-21-36. Еще один звонок. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, Анастасия, приветствую вас.
Здравствуйте.
Вы знаете, проблема, вот как вы говорите, горн вот этот с углями горящими или тлеющими разворошить.
Да.
Огромная на самом деле. И то, что Васильев сейчас начал это, он, конечно же, не по своей инициативе туда приехал, а был направлен, потому что очень много
очень много жалоб. ФСБ там, ну, мы понимаем все, что ФСБ несут там функцию, скорее всего, обеспечивающую безопасность.
Да.
Вот потому что лучше никто ее не осуществит на сегодняшний день, кроме как нашего ФСБ.
Да, это правда. Это правда.
Да. И все вот это, если начинать перечислять, не хватит никакой передачи и ничего.
Да.
Но делать там что-то однозначно надо, потому что я вот общаюсь с людьми, и общаюсь много, активно, с дагестанцами в основном. Протестное вот именно настроение у молодежи очень прямо критическое такое, знаете, вот на точке кипения прямо находятся протесты, именно вот у молодежи.
Я понял, спасибо большое. Я остановлю это голосование, и у меня, Настенька, изменился результат. Пожалуйста, впиши новый.
А я уже отправила.
Ну, вот я тебя очень прошу снова отправить. 31% изменился на 69%. Я остановил это голосование. Итак, в Дагестане идут аресты, чистка, и это преобразит Дагестан. 31%, оставит все по-прежнему, 69% в движении.
Подъем в движении.
6 баллов в движении. Значит, позвольте мне на 7 часов по циферблату, на 8 часов по циферблату внутренний МКАД очень тяжелый, на 10, на 11 часов по циферблату. На 10, кстати говоря, по циферблату перед Волоколамкой абсолютно тяжело идет внутренний МКАД, чего в это время суток обычно не бывает. И плохо заезжает Новая Рига, толчья перед тоннелем опять. Значит, очень плохо. Октябрьские, Люберцы, вот это все, что вокруг здесь очень плохо. Много восклицательных знаков и много аварий. Давайте мы договоримся, потому что я не знаю, как договориться. Не договориться невозможно. Тем не менее, то, что появился чуть-чуть асфальт какой-то, вы увидели асфальт, ребята, не значит, что надо газовать. Этот асфальт покрыт тончайшей пленкой слизи. Вот этой жидкой грязи, которую намазали, жидкая грязь, которая растворила снег, да, она превращается в тончайший слой слизи, когда или толщай, он либо толстый слой слизи, либо тонкий слой слизи, если хорошо убрали. Понятно, да? Значит, при минус 14 вы видите, что этот асфальт блестит. Блестит не от того, что его, так сказать, там соляркой, как танк надраили, нет. А он блестит от того, что он слизью покрыт. Ну, будьте аккуратны предельно, так, как если бы ездили по льду. Уже начинают гонять, уже начинают, архаровцы какие-то появляются на тонированных десятках, идиоты. Понимаешь? Я уже их вижу просто. И вот вы бьетесь, и вот вы останавливаете этот чертов город, которому и без вас тошно, понимаете? Еще вы приехали. Молодцы, что сказать. Проспект Мира тяжелый перед Енисейской, и на 12 часов по циферблату плохое внешнее третье транспортное кольцо. Если мы пойдем в центр, мы обнаружим, что Кремлевская набережная очень плохо едет до Кремля, потом вдруг летит, Якиманка стоит, как ей положено, и Пятницкая полностью запружена новостью.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, вторник, 6 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. 57.31 падает рубль. Рубль падает, гад такой, да, в хорошем смысле. Что?
А, человек за бортом. Человек за бортом.
56.61 мы вчера с тобой видели. 56.61. Ты что, не помнишь?
Помню.
А сейчас 57.32.
Более волнующие новости.
Быстро.
В Пхенчане из-за инфекции отстранены 1200 охранников олимпийских объектов.
Дизентерия.
СМИ сообщают о зараженной питьевой воде.
Где в олимпийском Пхёнчхане?
Несколько человек, прибывшие на Олимпийские игры в разных качествах, пожаловались на плохое самочувствие и абдоминальный дискомфорт.
Абдоминальный дискомфорт.
А там же еда специфическая. Вот я вам скажу, корейская кухня, ее либо любишь, либо нет. На самом деле, знаете, есть люди делятся на тех, которые любят все эти вот это вот все зятчину, опарыши.
Они
вот
обожрались опарышами.
Помните?
Собаками.
Помните, этот, в «Симпсонах» там есть, была сцена, как один генерал, он во Вьетнамскую войну сражался, потом рассказывал все время детишкам, как он там страдал в каком-то сарае 15 лет в заточении, говорит, это меня кормили рисом и еще какой-то штукой, до сих пор не могу ее нигде найти.
Опарышами.
Это я. Я люблю тоже вот это вот все. Ты
любишь опарышей?
Я бы перешла полностью на корейскую кухню, вообще без вопросов. Вообще, если бы у меня была возможность.
Я тебе хочу сказать, что это и есть видовое питание.
Видовое.
Просто можно, да? Можно я тебе сказать? Дело в том, что гоминиды появляются на свете. Гоминиды появляются. И человекообразные обезьяны, и гоминиды расходятся несколько миллионов лет назад в развитии. Ну, как бы прощаются друг с другом. Прежде всего, как бы, вы знаете, позже всего, простите, мы именно разошлись именно с шимпанзе, да, с предками шимпанзе. Но надо сказать, что гоминиды продолжают в основном рацион своих родственников довольно долгое время, и выращивание всякой пшеницы, оно начинается примерно 10 тысяч лет назад, не так давно. А до этого мы следовали гоминидскому нашему рациону, и в гоминидском рационе, мать, в основном присутствовала зеленая листва, фрукты и насекомые.
И
насекомые. Где же ты мясо возьмешь, дорогая?
Как так? Подойди к зеркалу.
Подозми.
А как это? Что
подойди
это?
К зеркалу.
Да.
Сделай вот так, ощерься.
Да.
Ощерься, как будто ты нетрезвая.
Да, да, да. Там клыки есть.
Там нет клыков.
Сверху, снизу.
Нет, с такими жалкими клыками убить ты не могла никого. Поэтому надо сказать, что человек в древности, гоминида древности, с такими жалкими клыками, с такими нелепыми ногтями убить никого никогда не могла. И они доедали падаль за львами, если могли найти, если могли отобрать.
Но потом абдоминально у них был плохой дискомфорт.
Да, но в основном гоминида жрала насекомых, если могла найти, и, соответственно, фрукты. То есть фрукты с насекомыми. Понятно, яблочко с червячком. Поэтому, когда ты мне расскажешь, как твои корейцы жрут опарышей, в хорошем смысле...
Нет, там на самом деле
безусловно...
шелковичные черви.
Да, шелковичных червей.
Кстати, я не смогла есть. Я вот вам честно скажу.
Я могу тебе сказать, что они следуют видовому... Да. Жрать насекомых с фруктами, это и есть видовое питание гоминиды.
Да, только очень... фруктов там не очень много в Корее. Фруктов там же много. Это же бедное сельскохозяйство.
Так далеко на север
страна.
Гоминида не заходила довольно долго.
Рис и перченую, ну, способ консервации.
Злаки.
Это красный перец.
Злаки, это уже нет, злаки это уже позднее заимствование цивилизации от природы. Злаков не было у гоминид никаких.
Овощи в перце плюс рис. И все,
они крали яйца птичьи, они ели падаль за львами, какую-то падаль гнилую за львами. И ели всяких опарышей наши давние предки. И таким образом, ну, плюс фрукты все время, понимаешь? Фрукты. Ну вот, ну что ты, почему ты смотришь?
А я вот сейчас думаю, какие фрукты сейчас в окно?
Они жили в Африке. А-а-а. Родина человечества Африка.
Там, говорят, ничего не растет. Помните, вы же мне рассказывали, что там ничего нет в этой чертовой Африке.
Там есть.
Даже бананов нет.
Бананов там не было. Бананы пришли из Индонезии, совершенно справедливо. А значит, но там были какие-то фрукты. Ну, на самом деле, сейчас популяцию шимпанзе изучают. Они до 80% просто каких-то листьев жрут. Листья с деревьев. В Африке действительно ничего не было. Бананы были из Индонезии.
Идейным соображением.
Курица из Юго-Восточной Азии. Вообще ничего не было.
Ужасно.
Корни маниоки были. Это прекрасная пища. Корни маниоки.
Вы пробовали?
Насекомые. Вот кого они ловили. И бипедальность они получили, скорее всего, в воде. Мы говорим о гоминидах или, черт побери, мы отвлеклись?
Про Олимпийские игры в Пхёнчхане
мы
начали.
Да, мы начали с того, что бипедальность у людей развелась, скорее всего, от поиска моллюсков. В какой-то момент люди, гоминиды, вот эти, ползая на четвереньках преимущественно, оказались в ситуации голода и вынуждены были искать пищу в воде, откуда у них развелась бипедальность.
Что-то смешное. Ну, это нет. Я бы сказала, что, наверное, бипедальность, как вы говорите, Я бы так, рассуждая, прикидывая, я бы и именно необходимость встать и посмотреть наверху куста, например, что-то бы развило, наверное...
Бипедальность вот оставила довольно чуткие ноги, которыми можно было нащупать моллюсков. Довольно чуткие ноги. Потому что если бы они ходили вокруг кустов, у них бы выросли копыта. Но они начали ходить на двух, скорее всего, в воде. И вот развилась бипедальность.
Почему подобная, не превратились
подобная
в бегемотов?
Бипедальность и медведи, которые ловят лосося. Они тоже заходят в воду и становятся на задние лапы. Медведи, которые ловят лосося. Понимаешь, кадьяки всевозможные. Настя, мы отвлеклись. Я предлагаю тебе вернуться к деньгам, что гораздо важнее бипедальности. Хоть на четвереньках, хоть как, но мы должны иметь деньги, дорогая. В этом наша сверхзадача. Ты рождена стать богатой. Ты помни об этом всегда, о своем предназначении. Мы вчера видели 56-62, сейчас мы видим 57-22. Рубль падает маленечко, ну и хорошо, ничего страшного. Какая-то жизнь должна же все-таки теплиться в этом рубле. Он должен то падать, то вздыматься и так далее. 70-88 евро. Смотрите-ка, это почти, я не побоюсь этого слова, почти 71. Нефть 67-01. Вполне себе пристойно, но, конечно, не на главных высотах, да. 1-23-86. Доллар дорожает. Доллар ушел от минимумов на 1-25-20. 1.23.86. Опять мы ушли на 1.23. И биткоин, мама. Мама, устыдись, пожалуйста. Ты стольких людей совратила. Ты гамельнский крысолов.
Угу.
Что?
Угу. Увела всех.
Ты увела детей, 30-летних детей. Я тебе расскажу, что вчера одна женщина написала мне с огромной уверенностью, что я стал отцом ее ребенка, потому что в основном 30-летние мальчики, от них отцы ушли, от 30-летних мальчиков. И вы, Даренко, стали им отцом. Поэтому он зовет вас отец. Она написала мне мать, его мать написала мне в Фейсбуке. Так вот, слушай. Значит, а я стал хорошим отцом, а ты стала гамельнским крысоловом с его свирелью, которая увела этих прекрасных детей и убила. Они купили по 17 тысяч, а сейчас 6360.
Я теперь думаю, какую бы выгоду из этого извлечь, но не могу придумать как. И какую?
Никакую. Не знаю. Настя, мне очень стыдно. Ну, скажи, уже пора?
Покупать?
6280, уже пора? Я думаю, что...
Я бы еще подождала.
Можно я скажу? Он пробьет 5 вниз.
Угу.
Он пробьет 5 вниз.
Наверное.
И вот когда он пробьет 5 вниз...
А будет ли его возвращение, по ощущениям, как вы думаете? Будет еще одна волна истерики?
Не думаю.
Не думаете, почему?
Не думаю. Если китайцы... Вдруг оно китайцы, видишь ли, там все зависит от правительства, а китайское правительство не хочет это.
А что выгодно по китайскому правительству? Почему?
Китайскому правительству не выгодно, потому что они создали там золотой этот, ну, отдельный биткоин, еще один. Им не выгодно, понимаешь, в чем дело? Ладно, ребят, 6360, мы видим биткоин, и я вам говорю, что он пробьет пятерочку. Он пробьет вниз пятерочку. А дальше бог весть, мы не знаем. Может так, а может эдак, а может загнется в результате. Голова землекопа уличили в том, что у него есть старение клеток. Ты прочитал, да?
Все-таки
дело
есть.
В том, что голый землекоп, я предлагаю всем с огромной серьезностью обратиться к этому живому существу. Голый землекоп – прообраз русского правителя будущего. Потому что над голыми землекопами работают здесь ведущие лаборатории по извлечению вечной жизни, по оборению смерти для правителей России. И голый землекоп, из него вырабатывается, вы знаете, что он живет до 30 лет, в то время как другие грызуны и его ближайшие родственники живут 2-3 от силы 5 лет. Георгий, он живет 10 сроков. 10 сроков — это как библейский какой-нибудь патриарх, там, 800 лет, можете себе представить, да? Значит, поэтому этого голого землекопа изучают. У него есть подавители опухолей, у него вообще не бывает опухолей. Угу. Вообще не бывает опухолей. Но интересное другое, что когда его ДНК повреждается, теломеры существенно сокращаются, апоптоза клеток не наступает. То есть старая клетка Землекоп говорит: братцы, смотрю вот так на себя, я руку так протягивает, говорит, смотрю на себя, теломеры, говорит, вообще нулевые. А mm-hmm. так как бы это команда по апоптозу, то есть уничтожению и не возрождению, понятно, да? Да? Каждая следующая клетка, она короче теломеры, понимаешь? Mm-hmm. Ну вот, а смотри, говорит, да и пофиг. И дальше живет с этими бестеломерными своими клетками. Mm-hmm. 30 лет, гадюка. Значит, но они у него старее, вот что в чем не дело. А клеточное старение есть, есть, но состарившихся клеток в организме старого животного до 17% и так далее еще накапливается, но это без вреда позволяет ему продолжать жить. То есть он старый хрен, старый хрыч, которому говорят, да и пофиг, что я старый, продолжает коптить небо и все такое, и поняла, да? И девок портит.
Да.
И девок портит. Ужас. 18 минут выдерживает голый землекоп. Вообще без кислорода. Их помещают в чистый азот. И они 18 минут сидят и думают, что что-то какая-то ошибка.
Ну, ладно, сейчас жим.
Что-то говорят, нет, они знают, как дышать становится все тяжелее. Но кислорода ровно ноль на 18 минут. Что-то, говорит, какая-то ошибка произошла. И 18 минут кукуют там. Но еще живые. Удивительное животное, голый землекоп, товарищи. Символ России по-настоящему. Символ вечной жизни. Символ возрождения. Вот, вот, вот наш пример главный. Поехали дальше. Я думаю, что я должен проявить крайнюю деликатность и в то же время, может быть, вообще не касаться этой темы, как мне казалось, еще на летучке. Ну, может быть, просто ее назвать с огромной симпатией к Андрею Караулову. Вы знаете, он написал письмо, в всяком случае, он не протестовал против этого, о том, что его собирается убить его четвертая супруга.
Да.
Настя. Да. Я, насколько понимаю, это абсолютно серьезно. Телеведущий Андрей Караулов обвинил свою молодую жену Юлию. У них не такая уж и молодая, ей 27 лет. А значит, ей 27 лет, а у них разница 32, mm-hmm. чтобы не старались.
А ему всего лишь 59, я удивилась, потому что мне казалось, что он не меняется
он
совершенно.
Молод,
я его знала еще будучи...
Он можно сказать, в цвете лет, он, может быть, живет свои лучшие 20 лет, самые блистательные и так далее. А она, конечно, уже вышла из этого. Ну, неважно. Значит, тем не менее, он из жалости... Мне кажется, меня запустит кто-нибудь утюг, если женщина присутствующая. Ну вот, слушай, значит, неважно. Он усилил охрану дома, он обратился с письмом к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой принять меры против убийц, которых ищет его жена, чтобы его убить. Просто мы не должны и не будем, безусловно, опускаться до семейных дрязг, но мы должны подняться до философемы. В чем философема этого момента, скажи мне, пожалуйста?
Ну, как-то вот сложно формулировать, но дело в том, что это какая-то стереотипная, похожая ситуация, когда оказывается, что... Ну вот, возникает такой союз, да. Вот, одно время он действует, а потом начинается разлад на основании того, что более молодой член команды принимает в свои руки владение, управление, там, чем бы то ни было,
да.
Ну, вот, ну, имущественные в основном, да, вопросы. И это потом в конце вызывает, значит, много вопросов и негодования у того,
ты
что это все заработало.
Отношения да. Схематичны.
Ну,
следует бояться молодых жен, то есть ты полагаешь?
Ну, выходит, что...
Я сейчас скажу. Можно я скажу? Аношка испытывает классовую ненависть к молодым женам, будучи старой женой.
Ну, можно и так, наверное, сказать, не знаю.
Вот, мы открыли. То есть старые жены.
А вы тогда старый муж, с позволения сказать?
Нет, старый жена, старый муж не бывает старым.
Давайте называть друг друга.
Муж не бывает старым. Муж не бывает старым. Нет, не бывает. Вот не бывает. Муж вообще никогда не бывает старым. Я тебе говорю, ты живешь в России. Россия — это страна, где мужчина будучи даже совершеннейшим подонком общества, спившимся алкоголиком, с вредными привычками, харапом, значит, эпилепсией, то есть, там, вспышками гнева и так далее, всегда будет окружен любовью женщин, которые найдут его и будут опекать.
Как ты живешь, Сергей, в России? Вы просто ты такой сказочник.
Ты живешь в России?
Мне так нравится, вы так любите.
Нет, ты живешь в России. В России положение мужчины абсолютно исключительное.
Главное же верить в то, что... Нет,
я просто верю в это.
Говоришь, да? Верю. Это прекрасно,
больше того, на самом деле. Больше того, у меня есть некоторый опыт жизни в этой стране. Значит, в России мужчина есть подарок женщине. Лучшее, что у него может быть. И в России любой мужчина, забулдыга, идиот, алкоголик, 150 килограммов веса, который бьет ее два раза в день, тем не менее, обязательно будет окружен женской любовью.
Я вам больше скажу. Женщина-алкоголичка в возрасте с лишним весом.
Вот нет, обратно не заработает.
Да,
обратно
Сергей,
не
у меня тоже...
Обратный закон
честно,
не работает.
Я же слушалась вас и думала, что жизнь по вам.
Да.
Но... Каждый раз я ужасно удивляюсь, обнаруживая, как я уже сказала, алкоголичку с лишним весом, с проблемами, без денег. И вообще абсолютно счастливо
тогда
проживающую свою прекрасную жизнь с каким-нибудь новым хахалем, Сергей.
Тогда она,
и
по крайней
правда,
мере,
к счастью.
Тогда она, по крайней мере, должна быть, должна обладать веселым нравом. Веселым нравом, потому что если она мрачновата, что нет, извини, она должна обладать веселым нравом и какими-то особыми искусствами, может быть, по производству вакуума или еще как-то.
Умоляю.
Да, да, если она обладает какими-то абсолютно необычными искусствами и одновременно веселым.
О каких искусствах мы говорим? Нет никаких искусств. Вот просто есть такая правда жизни, что есть и обратная, точно такая же. Это загадочнейшая вещь, на самом деле, ну, с точки зрения обывателя такого вот рассудительного. Она не должна происходить, но она происходит. Более того, там эти крепчайшие пары, там, вы там любите про Ти-Боунс, вот это вот все. Тоже очень прекрасно. Но если оглянуться вокруг, оказывается, что никакие Ти-Боунс никого там не спасают.
Ти-Кап-Боунс.
Новая косточка появилась какая-то.
Да, Ти-Кап-Боунс. Это ключица. Ключица, ну зачем?
Так вот, оказывается, что это никакие внешние данные вообще не играют роли ни в чем, а... Прекрасно люди живут, совершенно бесформенные, душа.
Давай,
в душу,
пожалуйста, проголосуем. Да. В России легче быть мужчиной. Легче во всех отношениях. Легче быть мужчиной. Даже если ты абсолютно окончательный негодяй и забулдыга, все равно находится женщина, и ты все время женишок. Ты все время завидный женишок, вне зависимости от возраста, социального положения и от того, насколько ты подонок. Ты всегда завидный женишок в России. Да, а значит, нет. И тебе легче быть мужчиной. 134-21-35. Легче быть женщиной. 134-21-36. В России легче быть мужчиной. 134-21-36. Например, в Швеции, я думаю, может, не знаю как. А здесь легче быть мужчиной. 134-21-35. Легче быть женщиной. 134-21-36. Вот, пожалуйста, самое простое. В России кем легче быть? Мне кажется, что в России, Россия страна мужчин. И женщины здесь ходят по струночке, абсолютно как цирковые пуделя, абсолютно вдоль арены. И все время надеются, что этот негодяй, подонок с лишним весом, эпилепсией, вспышками гнева и полный неудачник, абсолютно без денег, обратит на нее взгляд. Она ходит как лань, вся красивая, вся абсолютно изящная, вся невероятно современная такая парижаночка. А он... Негодяй, подонок и жалкое существо должен обратить на нее внимание или нет? Ну, как правило, и нет. Она не заслужила. Много у вас таких.
Мне вспомнилась одна фраза дядечки, я уж не помню, кто сказал, из известных актеров.
Легче быть мужчиной 134-21-35, легче быть женщиной 134-21-36.
Что та, которая вас... любила, допустим, там, вот так, как вы говорите, там, ланью ходила, после вашего однократного какого-то падения, потом настолько не посмотрит в вашу сторону, что прям это поразительно, куда все это уходит, и уже ни при каких обстоятельствах уже вас не пожалеет. Есть и такая тема. Давайте не будем
Алло, здравствуйте, слушаю вас. Кем легче быть в России? Здрасте.
Ну, хочу сказать, что все-таки, наверное, одинаково, но в больших городах, поскольку женщины требуют мужчин многие вещи материального характера, конечно, да, мужчине сложнее быть, понимаете?
Как это?
Если она, конечно, мама-одиночка, не дай бог, конечно, да нет, туда женщину, ну, да, наши...
А мужчина как будто бы не для себя,
ну,
работает.
Как, ну как это, как это, как нужно. Это? Только как это, как это? Вы же видите, прекрасных дочек из прекрасных семей, у которых там, сказать, библиотеки, папа-профессор и так далее, которые выходят хоть за дальнобойщика, хоть за булдыгу, хоть за чувака, который грузит ящики у пивного отдела. Это же видно. Она утонченная лань, а он за булдыга. Это абсолютно всегда типично.
Нет, конечно, не хочется выходить за жениться или замуж за человека девиантного поведения, это всем понятно.
Да.
Но...
Они это делают, девочки это делают, потому что у девочки есть мечта, ну, о том, что...
К сожалению...
Она наденет подвенечное платье хоть раз, пожалуйста, она же не может сама на себе жениться. Бывает, но редко. 7373948. Секундочку, я останавливаю это голосование, тем более, что результат выходит из-под контроля, он становится все хуже. 62%. 62% заявляют, что легче быть мужчиной, 38%, что легче быть женщиной. Если мне не верится. Ребят, ну что вы говорите? Ну это вы правду жизни, скажите правду жизни. Посмотрите на этих отморозков.
Еще раз, какой процент
легче быть мужчиной? Я скажу. Легче быть мужчиной 62, легче быть женщиной 38. Алло, здравствуйте.
Сергей, Настя, доброе утро. Вадим меня зовут.
Да, Вадим.
Но на самом деле, скорее, наверное, мужчиной по одной... простой причине, что, ну, частое же явление, когда спрашиваешь женщину, что ты, вот он тебя там бьет, он тебя бьет. Алкоголик и прочее, да. Она говорит, ну, какой-никакой, а мой
родной. Мой родной, конечно. В любом случае, мне кажется, привилегированное положение в России, конечно, у мужчин. Абсолютно привилегированное. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Ну, наконец-то, женщина.
Да, да, давайте, скажите.
Доброе утро, Сергей.
Да.
Хотела вот что сказать.
Да.
В общем, вы, конечно, правы на настоящий момент.
Да.
Но прослеживается тенденция. Когда вот предыдущий товарищ говорил о больших городах, и вот здесь-то как раз появляется новая разновидность женщины. Она вроде бы как российская, там, по виду.
Да.
Но... уже нет. Она уже готова рассматривать мужчину и рассматривать его под микроскопом.
Да.
Ей нужно больше, потому что женщина всегда стремится к ресурсам.
Да.
Вот. И поэтому сейчас вот, ну, мне нет, ну, не потому что я вот
здесь
такая...
Позвольте мне наблюдение, которое я предлагаю вам покритиковать или согласиться. Женщина одна и та же женщина на протяжении жизни представляется мне разными личностями. В 20 лет, там, 18-20, она почти не думает, она легкая. Легкая, потому что времени как грязи, и, так сказать, она веселая, и все. В 28, давайте, 18-28, в 28 она должна познакомить его с мамой и идти уже под венец, и уже пробовать платье как-то хочется, это очевидно. А в 38 она ироничная, и, в общем, уже не хочет никакие носки стирать, пошли бы они нафиг. И, в общем, так сказать, вот такая легкая, это уже опять...
Не соглашусь.
Нет,
с
да?
вами,
извините, потому... Время
нет,
совсем плохо.
Нет.
Время 56 секунд. Извините. Мне кажется, что это наблюдение верное. Ну, не знаю. 18, 28, 38 – это три разных человека. Новости. Настя, ну ты слышала это, да? По данным издания РБК, он ссылается на ведомости, ВТБ, русский стандарт, значит... Люди смогут снимать прямо в кассе. Ну,
я читала это сегодня утром,
ну, очень
и
удобно. Я
так
объясню,
и не поняла, зачем это нужно.
Я тебе объясню. Там есть наличные. Их все равно приходится через инкассаторскую службу вывозить. Ну, на кассе, да. в кассе есть наличные, они накапливаются. Значит, их через инкассаторскую службу надо вывозить каким-то образом. Тогда, значит, было бы удобно, чтобы человек сказал, например, он купил что-то, ну, купил на 1000, например, да, много,
да.
На 1000. И он говорит, вы знаете, я вот 1000 плачу карточкой, а давайте еще проведем операцию, еще мне необходимо сейчас там 2000 наличными.
А зачем? Ведь ему государство нужно, следит нужно, и... Нужно.
Это удобно для магазина. Это удобно для магазина. Удобно для магазина. Потому что магазин, как раз магазин, переведет все в безнал.
а гражданин получит нал, который иначе он должен будет искать в каком-то там... Значит, некоторые сейчас предлагаются, что в одном случае ты только если совершаешь, производишь покупку, тогда сможешь снимать наличные. А в другом случае вообще заходишь в любой магазин...
Становишься в очередь,
да? Тупо становишься в очередь к кассе. И вместо, так сказать, круассана берешь денег. Говоришь, а я у меня снятие. Они тебе говорят, нет проблем, введите, пристаните карточку.
Я не понимаю, но это же серый рынок.
Это серый рынок.
Мы же идем же наоборот, как бы.
Но ты же знаешь, что серый рынок, в смысле наличные деньги, защищает патриарх, который перед этим признавался прежде, что в молодые годы он возил наличные подпольно возил наличные в бедные приходы. Понимаешь? Вот. Патриарх подпольно развозил наличные, когда был молодым священником, помогал бедным приходам. Поэтому за наличные ратует патриарх. Это же очень важно, согласись. Он говорит, что это и есть один из символов свободы, когда у тебя государство не может проконтролировать. Правильно? А государство как? Проконтролирует, где-нибудь ляпнет. Сколько что чего там у священников. Нехорошо. Зачем? Государство такое ненадежное. Государство ненадежное. Понимаешь? Ну, ты поняла или нет? Давай вернемся в ваш Пхончон. Или как там это называется?
Пхончон.
Значит, вернемся.
Да,
ты сказала, что там у всех там абдоминальный дискомфорт. Да. Что такое абдоминальный дискомфорт? Ничего страшного не производит. Мне кажется, что такое абдоминальный дискомфорт?
Ну, значит, что...
Брюхи ноет, брюхи что-то.
А что мышцы режущие боли? Вот вы помните, когда у вас последний раз режущие боли были?
Ни разу.
Какого-нибудь ротавируса?
Ни разу. Если бы я нажрался колотого стекла, может быть, и были бы. Но я никогда не жрал колотого стекла.
Это вообще вещь, на самом деле.
Я ем перец и чего хочешь. Ты такой
сидишь, вот так вот. И все.
Я про это не знаю, товарищ. У меня нет, наверное, ничего там внутри.
Пхёнчан надо срочно.
Я ел, я только что из Шри-Ланки. Я жрал там перец горстями. Ланкийцы собирались целыми шествиями. За мной шли с факелами, с этими гимнами религиозными, когда они видели, как я ем перец. Ланкийцы. Если я не ем никакого толченого стекла, то с чего бы у меня взялись режущие боли? Объясни, пожалуйста. Все, я все перевариваю спокойно абсолютно. Оно сгнивает у меня в желудке. Слушай, я хочу назад... Еще, мы ждем провокации про Пхёнчан. Мы ждем. Оказывается, там открытие будет 9-го. Я все ждал, когда. Я уже думал, скоро будет закрытие. Оказывается, еще не открылась Олимпиада. Ты можешь себе представить? Значит, 9-го начинается Олимпиада. Слышишь? Это в пятницу. Министр спорта РФ Павел Колобков не исключил, что могут последовать провокации в отношении русских со стороны спортсменов или болельщиков. То есть спортсмены будут нам плевать там в лицо и прочее. Не очень понимаю, зачем. Министр спорта Павел Колобков не исключил, что в южнокорейском Пхёнчане могут последовать провокации со стороны спортсменов и болельщиков. То есть мы уже настолько парии, что, встретив нас, иностранные спортсмены и болельщики, начинают плевать, что ли? Я что-то начинаю сомневаться. Это что, правда?
Вот я тут видела обратную такую историю. Сейчас смотрите, России могут запретить пройти на церемонии закрытия игр в 2018 году с флагом из-за поведения болельщиков и прессы. То есть это как бы мы...
Да флаг вообще запрещен, ты что, не понимаешь?
Нет, нам сказали, что могут разрешить в конце
пройти. Может, разрешат, может,
нет. Да, было такое дело. Сейчас говорят уже, что, наверное, нет, потому что плохо себя ведем. А кто и как, вот, за всеми русскими спортсменами надо следить во время Олимпиады. Да? Спортсмены, для сведения, возможно, но мы будем рассматривать...
Министр спорта РФ излагает нам и представит нам картину совершеннейшего афронта. То есть наши спортсмены будут идти, а иностранные, другие спортсмены будут нас оскорблять. И он говорит, что надо это, что это не, сильно не исключено, это надо рассчитывать, и к этому надо готовиться. Я говорю, товарищи, ну мы, надо сказать... Тогда дожили до какого-то крайняка. Это уже какой-то крайняк. Что мимо спортсменов нельзя пройти? Это какой-то ужас. А?
Ну, да.
Не знаю. Комиссия МОК единогласно решила не приглашать на Олимпиаду оправданных россиян. Это сегодня ночью. Международный олимпийский комитет МОК единогласно принял решение не приглашать на Олимпийские игры 15 оправданных спортивным арбитражным судом КАС российских спортсменов.
Об этом на 132-й сессии заявила глава комиссии МОК по допуску российских атлетов к играм Николь Хеверц, слова которой приводит ТАСС. Решение не приглашать 15 оправданных россиян было принято комиссией МОК единогласно. И это тоже жест презрения, как ты понимаешь. То есть спортивный суд, спортивный арбитраж со всей четкостью и неукоснительностью объявил, что на них нет никакой вины, на этих людях. МОК совершенно единогласно, как они утверждают, говорит, и тем не менее, они плохие. Почему?
Да.
Не знаю. Ну, в смысле, почему? Они потому что думают, что все, кто участвовал в государственной как бы системе...
Да, неблагонадежные.
Они неблагонадежные.
Только молодых, и в любом маленьких
случае, детей. Маленьких. Я в замешательстве. Я и так не следил за спортом, а теперь, наверное, вообще не буду следить. Понимаешь? Я и так не следил за спортом. Всегда считал спорт 25-м делом. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро.
Вот видите, это решение МОКа, оно входит в противоречие с решением арбитража.
Я следил за спортом. Да, да. Хотел о женщинах сказать.
Нет, не надо, я разумляю, просто про спорт.
Хорошо, нет. Ну, о Колобкове. Ну, это, знаете, довольно такой однобокий фехтовальщик, почти комсомолец, так,
да.
Он был в той эпохе. Он рассуждает по-своему. Вот сколько я себя помню, не было ни одной Олимпиады, ни одного чемпионата при Советском Союзе, когда бы нам идеологи не подсказывали, ждите провокаций. Ну, ни разу не было. Наконец, Высоцкий, по-моему, поставил уже точку в этом споре.
Да, там будут шпионки... С крепким телом ты их дверь, она в окно. Да.
У него много. Будут с водкой дебаты, отвечай. Нет, ребята, демократы, только чай.
Да.
Значит, ни разу я, ну, действительно, я энциклопедически, я не боюсь искать,
да.
Знаю спорт прошедший. Ну, ни разу, никогда, ни одной провокации не было. В 59-м году сам жребий просто, никто же не виноват, что мы в плей-офф попали на Тайвань в баскетболе чемпионата мира. Дураки телеграфировали в Москву, отказались выйти на площадку и не стали чемпионами мира, хотя можно, могли, американцы.
Можно я напомню вам в этот год или может быть, года полтора, как было, какие-то были соревнования, где женщины-атлетки делали колкие замечания в адрес наших русских спортсменок, говоря, что они... Помните, какая-то голландка где-то...
Сергей, ну женщина, это женский вопрос.
Женский.
Колкости женщин женщинам. Колкость. Так вот, о чем я скажу.
А не, да, можно...
Очень изящно, да. Татьяна Анатольевна, слышно меня, да?
Да, очень.
Тарасова вчера очень изящно сказала. Да. Мы, несмотря ни на то, что происходит, мы не перестанем слушать Баха. Но не этого Баха, а того, которого мы слушаем уже несколько столетий.
Да.
Красиво, правильно. Значит, история там серьезная. Смотрите, что произошло. Когда Кассел вынес, суд спортивный в Лозанне, вынес оправдание нашим спортсменам,
да.
Рухнул, в общем-то, один из последних оплотов нашей идеологии, что там все заодно против нас.
Да.
Понимаете? А этого не было никогда. В Корее прекрасно относятся к русским спортсменам. Трамп сделал все, чтобы снизить это напряжение. Едут даже дети Ким Чен Ира на Олимпиаду, понимаете? Дальше.
Да.
Вчера улетела хоккейная сборная. Не случайно так заранее, понимаете? Все-таки
да.
Еще 4 дня.
И можно я скажу, есть уже новость, что женскую хоккейную сборную нашу во время тренировки приехали чиновники ВАДы и увезли половину сборной на немедленную сдачу анализов.
А это все было всегда. Вы знаете, что сейчас чемпионат был в России 2 месяца назад, как
да.
Вот там иллюстрация. Чемпионат России, по-моему, там не да. Первый лист по лыжам. Приехали чиновники ВАДА, русской ВАДА нет, так человек процентов 30 убежали, они так и не пришли в общежитие. Вот была вчера и нет. Это что доказывает? Что нет дыма без огня. Так вот, хоккейная сборная вылетела вчера, потому что договорились сыграть товарищеский матч такой выставочный перед Олимпиадой со сборной Южной Кореи. Ну, понятно, что в Южной Корее все равно. И вы знаете, сегодня вот где-то к вечеру должен решиться вопрос, что им могут разрешить корейцы выйти на этот матч в майках с названием «Россия», то есть в полной форме. Это говорит о полной доброжелательности Кореи. Вообще корейцы удивительные люди в этом отношении, когда речь идет о мирных вещах, о спорте, о культуре. Они всегда смотрят с пиететом на Европу, на да. русских. Это было всегда
самое, обожание... Самое трогательное, да. невероятное и, вероятно, ошибочное, это что они нас считают европейцами.
Ну да, считают, а как же, очень даже считают. Да? Вот, например, китайцы даже, эти евреи Востока, так, они восторженно принимают футбол английский. На них делают огромные деньги на футбол, как да. Бекхэм и так далее. Они дико болеют, тоже да. и корейцы, за европейский футбол. То есть там доброжелательности сколько угодно. И тут этот колобок, которого все уже несколько веков хотят съесть, помните, от дедушки ушел, от бабушки ушел, да. он нам опять некий апокалипсис предлагает. Да. Ну, вы знаете, ну надоело уже это, ведь вы же Таджикистан обсуждали.
Да.
Один символизм хотят сменить другим, один абсолютизм меняют другим. Вы знаете, неинтеллигентно.
Да. Михаил, если позволите, ну давайте вернемся все-таки к спорту. Значит, все, восточные люди действительно считают нас европейцами, что, с одной стороны, забавно, а с другой стороны, символично, с третьей стороны, страшно обязывает нас, и мы должны как-то этому соответствовать. Но действительно, даже в Шанхае какие-нибудь шлюхи из Владивостока, они считаются европейскими моделями практически. Ну, просто тебе говорю, я сейчас не шучу. То есть,
Это камы и есть европейцы.
Вы европейцы. Это ну, не знаю. Ну, нам кажется, что нет. Мы какую-то ищем настоящую самость. А китайцы думают, что мы европейцы такие, ну, такие с вывертом.
Надо слушать китайцев.
И особые европейцы. Мы особые европейцы, считают китайцы. На самом деле, а мы-то думаем, что нет, нифига. Ладно, поехали дальше. Не постановый. Ты в эфире, ты не постановый.
Извините, да, я не знала, я думала, что это... В Ленобласть число погибших ДТП на трассе возросло до 9 человек.
Давай прочитаем. Число погибших в ДТП на трассе в Ленобласти возросло до 9 человек. 6 февраля погибли 9 человек. Лобовое столкновение микроавтобуса и грузовика произошло в 6.20 утра на 423-м километре автодороги Тихвин-Новая Ладога.
Там же тоже снег большие вот так проблемы. Же валит и валил, как да. здесь, и поэтому, да.
Да, большие проблемы. Ребят, будьте осторожны, я вас умоляю. Слушайте, у вас, вот Настя говорит, что она ехала в Сергиев Посад, в самый снегопад в адский, ее обгоняли газели какие-то полубезумные газели, понимаете? Будьте, пожалуйста, осторожны, если у вас получится. Ну, если нет, нет, конечно.
Надо же, чтобы все зря, еще вокруг были так же осторожны, как и
не
вы.
Не надо зря уговаривать. Все хорошо, все. Нет, нет. Ну, старайтесь, если получится. Не получится, ну, ездите, как душа просит. А что? Ну, мы же не европейцы. Правильно? Слушай, малышей в РПЦ будут, вернее, в детсадах, вероятно, будут... РПЦ анонсировала... образовательную программу по основам нравственных ценностей для детсадовцев. То есть в детские сады придут священники, если правильно понимаю. Нет? Ну, мне кажется. А?
Надо
прочитать. Да, вчитаемся. Руководитель сектора православного образования в синодальном, сейчас я скажу, что через 10 минут, это мне, слушай меня, руководитель сектора православного образования в синодальном отделе по образованию и катехизации Русской Православной Церкви, Герман Демидов рассказал о намерении РПЦ разработать образовательную программу по основам нравственных ценностей для воспитанников детских садов. В детские сады надо прийти, священник. Руководитель сектора образования. Хорошо. Что он будет делать? При этом патриарх Кирилл на прошлогоднем архиерейском соборе утверждал, что такая программа уже есть. Демидов говорит, надо разработать, но она уже разработана. Демидов просто надо посмотреть в ящике. У вас в ящике стола она лежит. Зачем вы хотите разрабатывать то, что уже все равно разработано? Значит, дальше. Эта программа будет реализовываться не в целях индоктринизации. То есть детей детсадовских не будут вовлекать в доктрину. Нет. Речь идет о базовых традиционных нравственных ценностях, которые будут преподаваться в контексте православной культуры. То есть будет приходить дядя, священник, в детский сад, и преподавать. Я думал, раньше мне казалось, что это дело семьи. И больше того, мы говорили, что в семью, будучи людьми ультраправыми, мы говорили, что в семью никого не пустим. Теперь оказывается, что в семью между мамой и ребенком, между папой и ребенком возникает священник. Это очень интересно. Совсем маленькую семью...
трехлетние, четырехлетние дети, которые...
Но я же вам говорила, у меня есть концепция, очень удобно угрожать, когда есть какой-то...
Угрожать.
Вот это угрожать. Очень удобный, на самом деле, инструмент. Все родители должны приветствовать, аплодировать и настаивать, чтобы как можно больше
Настя, было Настя, таких часов. Дидактическо-педагогическая концепция Анастасии Аношко заключается в том, что дети утратили страх, вообще страх, и им невозможно угрожать.
Хамят.
Хамят. И да. В силу того, что дети хамят, им надо вернуть страх.
Да.
И для этого Настя призывает и приветствует священников.
Конечно.
Мне кажется, что это очень правильно. Настя, ну правда, действительно, какая ты талантливая.
И желательно побольше всяких страшных фокусов показывать.
Страшных фокусов.
Вы видели стрит-клоуны, вот когда я тут посмотрела целую нарезку видео.
Они начнут тебя смысл... кричать по ночам, если ты будешь пугать.
Нет. Они будут, мальчики Капернаум! Будут пытаться... Капернаум!
Судьба уготована тебе, подобно Гоморе.
Мальчики...
Будет дитя будет сидеть, трехлетний ребенок. Тут трехлетний ребенок будет поворачиваться, глаза его будут широко открываться, и он будет кричать... Капернаум, ибо судьба Содома миновала тебя, и так далее. Ты будешь думать, мама, что это с ним? А это с ним, вот, так сказать, там, накачали его, и все. Зачем тебе это нужно? Пусть спит лучше, пусть лучше спит спокойно, без Капернаума, без всякого. Зачем тебе Капернаум-то, я не могу понять, а? Надо... Зачем тебе эти древнееврейские штучки, я пытаюсь понять, объясни мне.
А можно угрожать, я же вам говорила.
А, можешь угрожать?
Да.
Хорошо, все. Начинаем.
Капернаум буду кричать я.
Капернаум будешь кричать на ребенка. Ребенок, да. ребенок не вымыл руки, она будет кричать. Капернаум! Тебе покажется судьба Содома. Счет цветочки, а на самом деле Капернаум. С тобой такое будет. И так далее. Правильно?
Да.
Молодец. Хорошо. Эти нравственные ценности во многом универсальны, говорит священник. А можно взглянуть на них не с точки зрения правообладания определенной религиозной конфессии. Что за правообладание?
Ну, в смысле?
Что а не, как не, на ценности, которые помогут вашим детям совершить какие-то нравственные поступки.
Внутренний моральный императив, он об этом.
Защищать родину, например. Не потому, что у вас здесь квартира, а потому, что это наша родина, и будучи родиной...
А вокруг родиной, враги, это очень важно, да.
Наша родина есть прообраз небесного отечества. Небесного отечества. Что это за небесное отечество?
Крылатые качели.
Да?
Летят. Я не знаю, как же небесное отечество.
Небесное отечество, не знаю.
Я никуда не... Ну, ладно.
Да,
когда я слово уже... отечество я слышу, мне сразу какие-то ностальгические... Прогноз погоды, может быть.
Уважать родителей надо, потому что родители для нас это прообраз Бога. Во как.
Конечно, всемогущего причем.
Да?
Дам. Денег и не дам денег. Куплю, не куплю.
Покормлю, не покормлю.
Пэт, да, так, гулять, не гулять. Так. Мультик, не мультик. Понимаете,
выключу
в чем
свет,
дело?
Выключу
одна
свет.
Серия или две.
Да.
И так далее.
Да.
Естественно.
Значит, вот он образ. Уважать родителей, они научат в детском саду детей. Потому что родители для нас – это прообраз Бога. И мы воспитываем любовь к родителям. Воспитываем любовь к Богу. Эти вещи стоят в основе нашей культуры, считает этот священник.
А воспитать любовь можно?
Воспитать можно, да.
Воспитать любовь.
Через как? Страх, ты же сказал, как? Страх.
А,
и чувство вины.
Да.
Ты воспитываешь в ребенке чувство вины.
А любовь ли это?
Любовь ли это? Чувство вины, чувство вины. Воспитываешь чувство вины, постоянное чувство вины. Затюкиваешь его, и, пожалуйста, вот тебе результат прекрасный, он будет тебя слушаться. А почему нет? Это прекрасно. Главное, подчинить его как-то, этого ребенка.
Да.
Надо затюкать его. Во многих, ну и так далее. Значит, короче говоря, они готовы, и справедливо утверждает Герман Демидов, они готовы к тому, чтобы прийти в детские сады. Очень правильно. Будут там объяснять. Понимаешь? Я стал думать, ну как они будут объяснять? Я сам могу читать Библию, конечно. Но я подумал, все-таки правильнее дать им почитать. Вот, я нашел священника совсем мирного, который объясняет Евангелие. И он, это просто пример, как если бы... Это священник Олег Стеняев, который...
Настоящего творца.
Что такое? Какое творчество? А слушай, а что у нас еще
играет? А это у нас реклама от РБК, сейчас закрою.
Закрой, вот пожалуйста, вот
закрываем,
добренькая.
Все, теперь не должно быть.
Нет, не знаю, давай, сейчас, ну-ка, давай. Во, пошел.
Здесь прочитали, приходим в дом к этим людям, если они достойны, они принимают наше
свидетельство. Сейчас он Библию читает. Но Библию читает, эту Новый Завет, новый.
И далее Христос говорит о том, что
чем-то на наши экономические
сложности
передачи
напоминает. В мире, вот проповедь Евангелия, которая несет как бы мир между людьми и Богом, со стороны сил зла она вызовет колоссальную агрессию. Поэтому он далее произносит: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». В каком смысле? Когда проповедь Евангелия доходит до сердца людей, одни принимают это слово, другие не принимают. И вот это некий такой водораздел, и люди становятся врагами друг друга. Казалось бы, христиане – это те, которые начинают вести более нравственный образ жизни, которые оставляют прежний греховный образ жизни. Но именно за это их начинают ненавидеть, потому что своим благочестием они бросают вызов тем, которые возлюбили грех более чем истину. Как Христос и говорит: вы не идете ко мне, потому что я свет, а вы во тьме ходите, а во свете обнаружатся ваши злые.
То есть, подожди, он объяснил сейчас, я правильно понял, что ребенку, ну, например, если ребенку это читать, должен отвратиться от родителей своих, потому что они избрали грех, а ребенок избрал Бога.
Это правильно? Зависит. На усмотрение.
Или наоборот. Я не знаю. Но вот он объясняет же, вот Стеняев, он говорит, что смысл, что раскол в семье происходит от того, что часть семьи любит Бога, а часть семьи не любит Бога. И в этом вот появляется у них раскол. Это большая неприятность. Таким образом, если священник работает с ребенком в детском саду, и ребенок избрал Бога, а папа с мамой, может быть, не того сего, то само собой, что происходит раскол. Ну и нормально, и хорошо. Или наоборот. Подожди, дай дослушать. Дай.
Дела. «Кто любит отца или мать более нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня. Сберегший душу свою, то есть жизнь свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Неужели мы не должны любить наших родителей, наших близких? Конечно, должны, и даже в Библии сказано, кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного, отрекся от веры. Но христианин – это тот человек, который выстраивает правильную иерархию ценностей. И на первом месте всегда Христос, как глава церкви, как тот, который управляет нами, как царь царей. И подчинение ему как раз и обеспечивает подлинное благо нашим семьям, нашим домашним.
Понятно? То есть не отцу, а Христу надо подчиниться. Они идут в детские сады, я предвижу восхитительное возрождение нравственности на этой основе. То есть я предвижу восхитительное возрождение нравственности и повышение какое-то. Будет хорошо, короче. А в движении.
Подъем в движении.
6 баллов на 11 часов по циферблату. Очень плохо. Внешний МКАД от Химок до Волоколамки плохо. Внутренний по-прежнему от Новой Риги до Волоколамки из-за аварии. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 6 февраля.
Подъем.